Лекция будет называться о водобоязни. Ну, фактически речь пойдет о бесах. Эта тема сейчас, ну, все, наверное, заметили, что некоторые там в интернете или некоторые темы просто как-то закрываются. Одно время про космос говорили, сейчас про космос ничего не говорят. Уже и на Венеру слетали, уже на Марс летали, по Луне походили, а сейчас говорят, никуда там не ходил, никто там не был. И вообще космоса нет, и Земля плоская. Вот так вот. Или там еще какое-то. Ну, какие-то вещи просто убираются, какие-то вбрасываются сейчас вот в информационное такое. И то же самое дело с инопланетянами тоже, то их вот видели чуть ли не каждый день. Я сам участвовал, видел и фотографировал, а сейчас вот за них уже замолчали. Вот. Ну и так далее, и так далее. И то, что раньше считалось там, ну, психиатрическое отклонение, то есть, ну, надо лечить, что сейчас сказали, ну, произошел какой-то перелом, сказали, это здоровые люди, это просто нормально, просто назовем, ну, это особое отношение, вот у него, ему так нравится, такой характер. Вот. И психи ходят по стране, и они уже без диагноза. А нормальных людей там гомофобию уже придумали, такие заболевания. Говорят, а вы вот больные. То есть все вот так вот переворачивается сверху, с головы на ноги. Все священные писания, это не раз уже говорил. Там все святые обозначены как какие-то тираны, вампиры, я не знаю что. А все вот именно тираны обозначены как святые люди. Это касается всех священных писаний. Библия, это ведическая литература и так далее, и так далее. Я об этом говорил. Вот. То есть ровно наоборот все надо воспринимать. Ну, и если включить здравый смысл, то не надо никаких комментариев, просто посмотришь, что они делают, какие у них там, как Иисус говорил, по плодам. Плоды, понятно, какие. Итак, да, я перед каждой лекцией я делаю такое заявление, что я по праву рождения обладаю таким правом высказывания и имею право трактовать свои высказывания, и никто мои высказывания трактовать не может. То есть, право трактовки высказывания принадлежит автору высказывания. Вот. Понимаете, для чего я это делаю или нет? Не понимаете? Ну, вы много не потеряли. Сейчас такое время, что необходимо это делать, потому что имею право. Все. Это даже не конституционное право, а большее. Итак, да, небольшое объявление. Все в курсе, у нас же и вот этот, сейчас у нас основной канал, это Шветодвипа называется, есть запасной канал. Запасной канал, иногда мы на него прыгаем, и последнее время я одну лекцию на вот этом канале, вторую лекцию на этом канале. Теперь я буду все лекции давать на этом канале, но на запасном канале каждый раз будет выходить лекция. По многочисленным просьбам, я когда-то тут засветил таблицу, нумерологическую, пирамида чисел, что-то говорил, поступило много всяких, это пришлите фотографию таблицы, потому что вот я астролог, без нее не могу там жить. Ну, в частности, вот пишет, привет ему, кто там, Станислав, посмотрел лекцию 2014 года «Наука о числах», хотел попросить фотографию этой таблицы, цифр, обозначений, заранее спасибо. Ну, не могу я, если буду этим сейчас заниматься еще, то мне вообще время, не то что на лекции, на жизнь не хватит. Вот. И поэтому по просьбам трудящихся я прочитал вчера лекцию, и она уже, наверное, повешена на запасном канале. Ссылка в описании есть на этот канал, заходите, смотрите. Там все и про таблицу, и про пирамиду чисел, и так далее, и так далее. Слав, предложи кресло. Да. Да. Вот. Да, давно вас не видели, очень рад. Да. Ну, потом поговорим, после лекции, да. Да. Так, это Станиславу и всем его, это кто. Потому что, ну, это объявление не для всех, цифры не все интересны. То есть, итак, водобоязнь. Водобоязнь это раньше называлось бешенство. Бешенство. Кто такой бешеный человек? Вот бешеный, ну так вот, сразу без словарей, бешеный, это значит. Вот мне что-то надо, и я просто по трупам буду идти, но я своего добьюсь. Это человек, который недоволен положением вещей и готовый смести все и вся, чтобы это исправить. И когда говорят, иногда это комплимент, ты как прям как бешеный, там, да, то есть сильный человек. Кто дает силу этому человеку? Ну он явно не нравственный человек, но что-то сильное. Вот бесы и дают эту силу. И раньше бешенство называлось еще водобоязнь. Почему бесы? Может, бесы боятся очистительной силы воды? Они реально боятся очистительной силы воды, потому что, вот, например, вот. Вайшнавский алтарь, там есть такой ритуал ачиман, берешь там капелька воды, ну что там тебе капелька воды сделает? Или, например, вот читаешь там Махабхарату, и там Арджуна, прежде чем что-то там сделал, коснулся воды там где-то в какой-то луже, и он сразу очистился, то есть вода обладает каким-то свойством, реальным свойством, мистическим свойством. Кстати, в той лекции по там лекция называется «Таблица. Точка, пирамида чисел». Там я рассказываю, что мы знаем о числах. И мы знаем всего лишь там натуральный ряд чисел, вот целые числа. 1, 2, 3, а между ними там 1,5 еще есть, непериодические дроби. А есть отрицательные числа, а есть еще мнимые числа, есть туда и туда, много чего. Но мы знаем только это и все, а остальные числа не перестают существовать. То есть мы ничего практически о мире не знаем. То есть у нас убрали даже эти понятия, и мы об этом в ту сторону даже не задумываемся. Но это существует, у нас сразу много непоняток, почему так происходит. Потому что мы берем только вот часть схемы, остальную не знаем. Остальное у нас утаивают. Это я к чему говорю, что вот очистительная сила воды. Веды говорят, что если я мою руки просто, я мою не руки, я умываю свой мозг, умываю свое это. Или говорят, вот человек, когда вот что-то там, вот действительно бесу его там типы, да, его-то набрал вот воды, так тьфу на него, раз пришел в себя. Замечали, да? Чего? От простой воды? Нет, вода непростая вещь. Это непростая вещь, мистическая вещь. На воду можно наговаривать, с водой можно порчу сделать, с водой можно там ее намолить и исцелить кого-то. Вода непростая вещь. Непростая вещь. Если вы там с водой там заряженная какая-то водичка, не спирт, обратите внимание, не масло подсолнечное, хотя и там можно все. Но вода обладает такой структурой. Я вам даже скажу математическое, физическое обоснование, что, потому что сегодня тема водобоязнь. Вода это страшная полезная сила. Есть вода на самом деле, ее формула не H2O, чтобы вы знали, а H2O, то есть H это водород. Ну вот бывает дейтерий, бывает тритий. Слышали об этом? Ядерные бомбы из этого делали. Не слышали?
Тяжелая вода.
Да, ну Славик вот знает, да, тяжелая вода. Канистра с тяжелой водой 20-литровая, она там миллионы стоит. Это ее сепарирует, и оказывается вместо вот этого H2O не H, а не водород, а там дейтерий, то есть там протон и еще нейтрон, то есть она тяжелее в два раза, а есть еще два нейтрона. Вот. И вот эти электроны, они начинают сходить с ума, свободные электроны, которые вот в этой воде, там вот это, если взять, ну кто-то физику учил, да, вот, и тогда вот цепная реакция может пойти, она вот-вот ее там бахнешь, и оно взорвется. И поэтому эти свободные электроны, они не при делах. И когда человек что-то думает со стаканом воды, а она состоит из дейтерия, трития и воды, вот этой. И вот эти свободные электроны просто впитывают информацию. Вот я рассердился, потом дал выпить, и он просто без видимых причин, я его как закодировал. То есть вот вода, она передает, именно вода, из-за вот этого водорода. То есть водород не просто. Кстати, вот самый вот первый такой элемент, ну, по счету, ну, в современной таблице, потому что в настоящей таблице он далеко не первый элемент. Там еще Менделееви есть, там еще эфир есть, но это тоже поубирали. Ну, неважно. И вот, когда человек идет по указке Духа Святого, свое призвание, он абсолютно альтруистичен, то есть чист от эгоизма. Потому что когда Дух Святой говорит, то он его как сразу так, вот так вот, как в него, как кол какой-то загнали, и он сразу забывает о своих всех вот этих вот, ну, делах, как он выглядит, что о нем скажут, о самообороне какой-то, просто идет туда, он впечатлен этим, если он только сразу идет. И в этот момент он очищается. И вот войти в, ну как, в воду вот эту очистительную своего призвания, вот это и есть очищение, потому что остальное он уже не помнит. Это не значит, что он от всего отказался, и это от него, у него уже нету. Просто его сознание, его мотивация совсем другая, его жизнь другая. Он начинает жить по другим законам, которые в просторечии называются чудо. Там нет причинно-следственной связи, которая была там, где я был озабочен всем вот этими делами. И вот тогда я чист. А бесам это не нравится. Им не нравится вот этот Дух Святой. И как только я в свое это призвание, меня там бесы начинают это куда? Нам там не климатит. Мы хотим, чтобы ты боялся за свою жизнь, мы хотим, чтобы ты боялся за свое здоровье. Вот тогда ты наш человек, и мы тебе будем объяснять. То есть, и вот про этих бесов тоже замалчивают, а они есть, были и будут. Это не какая-то там мистика, это реальные такие существа. Просто они бесплотные, у них нет вот это. Вот человек состоит из стихии, ну вот, вот мое тело, стихия земли, плоть, воды. Ну, вообще-то больше водяные существа. Вот я водяной, понимаете? Я состою на сколько там, 80 или там 90, я не знаю, не помню, процентов из воды. Если посчитать по атомам, то я весь из воды. Да, ну так вот, хлюп и мокрое место, да? Буквально остального там чуть-чуть, земли у нас чуть-чуть. Немножко воздуха, немножко там и все остальные там эфиры и там прочее. Ну, основная, есть существа, где основная часть их вот этого организма, это вот камни. Камни, они могут двигаться, они могут расти, они могут размножаться. Но они делают это так медленно, что нам просто незаметно. Вот. Есть воздушные существа. И вот бесы, они тоже существа, но у них нет вот этого элемента воды и элемента вот этого. Но они спокойно проникают там. Свято место пусто не бывает. А это место свято, потому что, как говорит Бхагавад-гита, я минимум храм Божий, а максимум аватара. Аватара. Аватара – это значит воплощение Божие. Я – воплощение Божие. Между храмом и воплощением Божьим стоят множество авеша аватара, частичные воплощения Бога. То есть, если я распоследний бомж и грешник, я все равно храм Божий. Правда, он у меня там загаженный. Чем загаженный? Бесами загаженный. Почему? Потому что я не числю. Я боюсь, вот это и сегодняшней лекции, я боюсь почему-то зайти в воду. Потому что, ну вот эта земля, что тут я хожу. А когда ты прыгаешь в воду, у тебя нет опоры никакой. И когда ты идешь там по Духу Святому, у тебя нет никаких гарантий. А как, и вот эти одержимые, бесноватые люди, они сначала везде там прозвонят, там да, все нормально, все там все хорошо. То есть они практически идут не в воду, они идут на землю. Они никогда не рискуют. Там, понимаете, не рискуют. Если посмотреть, одна медсестра, по-моему, с Австралии, по-моему, эта медсестра, она ухаживала за умирающими людьми. И им там было там, ну, 70, 80, 90. И причем она ухаживала ими за теми людьми, которые им поставили диагноз, ну, 2 недели еще там тебе осталось. И вот она их спрашивала, это ее работа называется «5 сожалений перед смертью». И вот на первом месте люди, которые говорят, вот о чем вы жалели, что вот вы вот сейчас дать вам время. Она говорит, мы жалели, что мы не рисковали. Все. Вот перед смертью люди жалеют, что они не рискуют. Потому что если ты не рискуешь, если у тебя все там фэншуй, ты все договорился, ты все равно ты не в воду вошел, ты идешь по твердой земле. Не твоя ответственность. Все, и ты Бога заменил вот всеми вот этими. И ты все равно боишься. И чем больше ты вот такой вот классный, и все ты там понимаешь, тем больше возрастает свой страх. Потому что знания, положенные на бесстрашие, умножают бесстрашие. А знания, положенные на трусость, умножают трусость. И поэтому сначала люди боятся войти в воду. Вот боязнь. И они бесятся по жизни. Почему у всех получается, у меня не получается? Почему бесятся? Потому что вместо того, что Бог, который рассказывает тебе про твое предназначение, что тебе делать, и у тебя 100% получится, потому что я вам сейчас страшную тайну сообщу. Внимание! Вот сейчас очень модно, значит, от призвания, предназначения. Где же мое предназначение, чтобы меня аж так штырило с этого предназначения, чтобы меня аж перло с этого предназначения, и чтобы мне за это ничего не было, и мне было хорошо. Где мне его найти? Где это предназначение? Дорогой, ты появился в этом мире позже, чем появилось предназначение. Это вот как я в этой комнате, вот такой я такой самый живой, вот такой я Бог, да? И вот мне надо табуретку, авторучку, я знаю, для чего оно нужно, и потом я это делаю, воплощаю. Вот сначала появляется твое призвание, предназначение, и только потом появляешься ты. То есть предназначение и призвание, когда тебя зовут, потому что это надо вовремя, всегда есть. Вот оно есть всегда. И кто-то говорит, я не могу найти, да ты просто, у тебя бешенство, водобоязнь, ты не можешь войти в воду, потому что призвание, то есть сначала ты рождаешься, и у тебя, ну, такой стандартный набор рефлексов, как у ребенка, как практически у животного. Дети почти как животные. Хотя говорят, будьте как дети, и там Дух Святой там любит их. Но они практически животные. Они эгоистичны. Им надо доукомплектоваться. Они там любят маму, папу. Дай, 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 мое. Это нормально. Это все нормально. Потому что, ну, чтобы что-то, знаете, ну, трудно требовать со станка отдачи, чтобы он выдавал продукцию, пока он до болтика не собран. Так и человек то же самое. Чтобы какое-то предназначение, ему надо вырасти до определенного возраста. Нафаршировать как компьютер какими-то знаниями, чтобы вот это, ну, потом выдавать все это качественно. Ну и так далее. Обзавестись какими-то навыками, какими-то законами. Понять, где ты находишься, потому что понять, кто ты. Что ты можешь и где ты находишься. И тогда я понимаю, что мне и делать. Ну, на это надо какое-то время. И вот пока эта сборка идет, предназначение еще не включается. Не включается. Вернее, она включается по пунктам. Это называется вешатара, частичное воплощение Бога. Как говорится там, устами младенца глаголит истина. И слово истина можно написать большими буквами. Бог глаголит. То есть, раз, и вот на эти две минуты ребенка, Бог вселяется в ребенка, и раз, и все в шоке, взрослые, как это, мы не догадались, а он это сказал. Вот часть овеша аватара. И вот, но можно человека соблазнить, понимаете, можно соблазнить. Вот этот вот дьявол, он боится больше всего, думаете, чего он боится? Он боится нашей самоидентификации, чтобы мы поняли, кто мы. Потому что если поймем, кто мы, нам в этом мире вообще ничего не нужно. В том смысле, что не нужно, мы от этого не зависим. В нужный момент у нас вот это все будет. И я сейчас зачитаю некоторых умных людей, которые это... в общем, и получается, как бы лейтмотив вот этой, нельзя войти, научиться плавать, то есть жить, не войдя в воду, на суше сколько хочешь, махай там руками, да, у тебя навыков не возникнет. Вот и получается, что одни у нас пловцы по жизни, смотрим, получается вот у него, вот он живет, это значит влияет на окружающих. Когда ты на берегу, ты на никого не влияешь там. Когда ты вот ты нырнешь, и ты только вот, потому что меня есть все только Бог. Он говорит, все творю только ново. Ты сам ничего не изменишь. Ты это... пассивно реагирующее поведение, причинно-следственная связь. Зная твое прошлое, можно дальше там по графику, а там все непредсказуемо, там причинно-следственная связь рвется, потому что там тебя отпускают с поводка, но для этого надо на Бога полагаться, и поэтому первейшая заповедь во всех абсолютно религиях – не бойся ничего. Библия 363 раза написано «не бойся». Бхагавад-гита – самый такой пиковый текст, это значит… Оставь все свои там эти дела, свои дела, о которых ты беспокоишься, и предайся мне то, что я тебе скажу. А я тебе скажу то, что тебя лично не касается. Мы же думаем, не касается, для других. То есть человек живой, это человек, который занимается общественно полезной деятельностью, это, своей деятельностью. Потому что этим надо то, но что я умею, что я могу, чем я востребован. Что получается у меня так, как не получается ни у кого. Вот это и есть найти свое предназначение. Вот дело в чем? Дело в том, что одни как пловцы, другие как бревно в половодье, да, вот, распутятся, и вот они там. Но они хотя бы не тонут. А некоторые тонут сразу. А знаете почему? Потому что вовремя не вошли в воду. А вода придет все равно. Весна придет все равно. Бог говорится, что он сравнивается с утром, с весной, по временам года, когда вот это все бурное, когда каждый день и уже листья больше, что все меняется, а лето там же какая-то стабильность. Бог нестабилен, все новое, 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 каждый день успевать, не успеваешь привыкать. Вода придет все равно, а ты немножко там просочковал, испугался. Вот, маленький испугался, и все. И ты просто тонешь. И говорит, ой, пришли сатанисты, все тут понаделали. Сатанисты не страшны, никто тебе не страшен, микробы тебе не страшны, бактерии тебе не страшны, ничего тебе не страшно. Ты, если ты экипирован своим призванием, ты для этого родился, тогда ты в защите. А если ты его проигнорировал, то ничем не защитишься. Ни медицина, ни секьюрики, ну ничем ты не защитишься, потому что все остальное страшно опасно. И тебя не защищает. И вот вода придет все равно, и Бхагавадгита говорит, и если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, ты потеряешь себя. Так и написано. Потеряешь себя. Душу буквально. Вот. И что такое найти себя? Найти себя – это найти свое предназначение. И сегодня по этому вопросу столько разговоров, призвания, предназначения. Вот я так на бис повторю, что вот я вот здесь появился только потому, что мое призвание появилось раньше меня. Вот поэтому я вот здесь. Мое появление здесь вследствие моего предназначения, а не наоборот. Или я пришел сюда и выбираю, чем бы заняться. Вот такого нету. То есть это неразумно, согласитесь, да? Просто так. Ну, вы же не тащите в дом всякий хлам, потом думаете, что бы с этим сделать, да? Ну, это бомжи так поступают, ну, и они, соответственно, живут, да? То есть жизнью-то сложновато. То есть нет людей без предназначения, без призвания, есть, которые не вошли в воду, у них водобоязнь, и они по жизни бесятся. Что такое бешенство? Это что такое бешенство? Глеб, скажи, что такое бешенство?
Это жизнь без ума.
Это наполнение бесами. Да, очень просто, да. Вот ты как сосуд наполняешься бесами, и ты уже не кто, а что. Ты просто сосуд с каким-то наполнением. И вот тебе все не нравится, все неудача. Мы знаем очень много там христианских общин разного толка, которые все-таки взяли на вооружение. Не взяли, они просто вспомнили, что раньше бесов гоняли, что это было нормально. Это, да. Раз гомосексуализм взяли, это не заболевание, это не развращение, это бес. Кстати, это самое, ну, бесами можно заразиться три основных способа. Это занятие оккультизмом, по наследству какая-то бабуся тебе передала, или гомосексуализм. И гомосексуализм самое надежное. И поэтому наверху только, как это, заднеприводные говорят, они идут. Иначе ты там не получишь статус. Почему? Потому что бесы захватили власть. Вернее, это уже не люди. Это не люди. Потому что, ну, я сейчас, наверное, у меня есть справочка такая от одного.
А оккультизм это что?
Оккультизм? Ну, магия. Ну, даже не магия, понимаете? И вот есть религия и есть религия. Есть настоящая религия, которая тебя удохотворяет, строит, по полочкам все раскладывает, и все в порядке. Религия это, ну, вот сейчас религия, оно... Вот в храм пришел, и там религия. А вот за порогом уже не религия. Раньше религия охватывала всю твою жизнь. Религия – это как жениться, как рожать, это вот как ритуалы. И эти ритуалы для того, чтобы в твои дела бесы нос свой не совали. Вот для чего ритуал. А сейчас, ну, просто сделал вот так вот. Вот ты водки выпил, вот ты уже и с бесом. Вот ты закурил, вот ты уже свечку сатане запалил. Вот. Вот. И потом молись сколько хочешь. Сколько хочешь. Он с тобой даже будет молиться. С удовольствием, да. Это называется... Да. Да. Итак. То есть безумие бешенству сопутствует. У человека в голове начинается такая вялотекущая шизофрения, разговор сам с собой, который не имеет отношения к реальности. Он реальность, соответственно, не видит. У него тут свое кино. Вот, и он начинает мудрствовать, и поэтому вот есть такое выражение, что мудрость мира сего – безумие перед Богом. Просто слушай, что тебе Бог говорит, и исполняй. И это называется мышление. Знаете, что такое мышление? Когда вот есть атма и параматма, это на санскрите, или душа и сверхдуша, или вот есть душа и Дух Святой, и они рядышком находятся. И вот Дух Святой что-то сказал, и я что-то понял, я что-то увидел – А у меня есть это как суфлер, да, вот артист выступает, а там суфлер в такой будке сидит. Вот Бог сидит в такой будке, вот здесь вот в сердце. И он рассказывает, что это было. И он мне это рассказывает. И мне все понятно. И он рассказывает даже не что это было, он сначала говорит, что с этим сделать надо. Что с этим делаем? Ясно как день, что это надо сделать, почему, и не могу объяснить. Я это делаю. Я на бис повторюсь, значит, сначала по ведической традиции Дух Святой выступает, как, ну, по ведической традиции, как Шива, он просто идет и разрушает вот то, что не так, изменяет. Потом как Брахма, потом я понимаю, что это было и для чего, потом я только могу это объяснить, а не наоборот. Если я сначала объясню себе, а потом пойду, я уже опоздал, я это иду без Бога, то есть я иду не в новое, я иду на другую землю, эта земля подготовлена бесами. Бесами. И я сделаю это, но тогда я потеряю себя. Потому что, ну, героизма в этом никакого нету. Никакого нету. Божественности никакой нет. Потому что я из страха это все делал. Вот. Это будет сделано неотличимо, но в долговременной перспективе стрельнет так, что мало не покажется. А потом, только как Вишну. Вишну это вот такой наслаждающийся. Я потом, и самый конец Бхагавад-гиты, там написано, что единственная радость у человека, которая должна быть, единственная причина для радости, это радость от своего могущества. То есть, это естественное состояние человека быть могущественным и от этого радостным, а не то, что мне вот повезло, не прибили. Но для этого он должен поступать вот так, вот так. Как герой. Если не как герой, могущества не будет. Потому что если мне объяснили, значит, все дивиденды, купоны пошли к тому, кто тебе объяснил. То есть, да, а ты просто, ну, исполнитель и все такое. То есть, дьяволу не выгодно, чтобы люди знали о бесах. Невыгодно. Вот нет их. И поэтому придумали эту роль, отвели кому, как вы думаете? Ну, надо же чем-то заменить. Почему у человека проблемы? Ну, почему у человека бешенство? Вирус бешенства, ребята, вы что, не понимаете? Беса ни при чем. Просто микробы, вирус. Укусили тебя, и вот ты бесишься. А беса тут ни при чем. Да, или какая-либо другая болезнь. Просто вот микробы закусали тебя, и вот у тебя вот это...
Покусали.
Да, иди, там ты таблеточки. Дело в том, что ни уколов, ни таблеточек, бесы не боятся. Просто гасится твой иммунитет, а иммунитет, храбрость, смелость, воодушевление, это все... То есть, если тебе можно заколоть до состояния растения, у тебя вообще никакого творчества, творчества от Бога. Все вот эти... вещи, которые поступают в организм не естественным путем, но не через рот, потому что там все обрабатывается, там желчь как-то все это, ну, убирает лишние яды. А это просто тебе вену укололи, никакой защиты нету. Никакой защиты нету. Вот и все. И ты кто? Ты никто, ты как личность. Вот это в психушке можно тебя заколоть. В общем, любое вот такое медицинское вмешательство, которое вот неестественное, оно на руку бесам. Почему? Потому что оно против Бога. Когда вот дают, вот вайшнавы дают обеты перед тем, как вступить в вайшнавскую секту. Они говорят, что, ну, прежде чем изучать священное писание, надо... Сначала, ну как, прежде чем на лодке плыть, надо не просто воду вычерпать, хотя бы дырки заткнуть, чтобы не потонуть, да? Ну, лишнее, потому что чем-то что-то набираться, надо от лишнего отказаться. Ну, чтобы, ну, мебель, когда заводишь, как вот новую мебель заводишь в комнату, да, как-то и хочется прибраться, да? Потому что если это вот грязно, полы не вымыты, и вот ты новый поставил, и хочется, чтобы вокруг все соответствовало. Так и здесь. И четыре вещи, значит, недозволенный секс, вот это гомосексуализм, там, или налево куда-то пошел, не надо, потому что это врата для спуска душ, и если это неправильно, то есть ты не собираешься рожать детей и их воспитывать, а просто так, значит, вот бесы тут, они тут, вот как тут. Вот. А второй раз, всякие интоксикации, любые интоксикации, то, что подстегивает психику человека, или наоборот, или тормозит, или возбуждает. То есть ты должен... Это называется принцип аскетизма. Ты должен устал, отдохни. Отдохнул и дальше. Но если ты устал, а тебе надо срочно, и ты раз кофейку заварил, да, вот это ненормально, потому что тогда у тебя ты выпадаешь из Божьего плана. Из Божьего плана. Ну, так незаметно, но потом это дело в том, что вот эти, то, что тебя поддерживает в таком тонусе, ты начинаешь к этому привыкать, и потом ты без этого не можешь. А это все пойло, вот оно бесовское, потому что их задача сбить тебя с Божьего пути, а там ты их. Они тебя припарковали на обочине и разобрали. Ты должен ехать, ехать и ехать. Вот. Значит, недозволенный секс. Ну и дальше не буду говорить, потому что я самое главное сказал, что вот то, что психику или будоражит, или это, а любое лекарство именно это и делает. Именно это и делает. Это равносильно курению, равносильно вот этому. То есть вообще, по большому счету, ядов на земле нету. Нету. И никотин не яд, и алкоголь, протоплазматический яд. В каких-то дозах он вырабатывается самим организмом. Вот то, что сам организм выработал, это то. А то, что извне, это не то. То, что наркотики вырабатываются в организме, и они тебя подстегивают вовремя. За тобой кто-то побежал, сумасшедший, там бешеная собака. Ты через 4 метра перепрыгнул, и тогда и все нормально. Только лучше будет. Но если ты извне это потребил, это плохо. Потому что там Бог контролирует, и там только ты здоровее будешь. Только здоровее будешь. Люди, которые... Герои, которые в стрессовых ситуациях бывали, там блокада Ленинграда или что-то, много не ели, много воевали, там, и, у них все как на собаке, потому что они для чего-то это делали, для чего-то. Вот, и Бог им помогал в этом, и все было хорошо. И, в общем, то есть таблеточек, уколов бесы не боятся, а наоборот их очень сильно любят, потому что они им в помощь. Зачитываю большой толковый французский медицинский словарь 1952 года. Не очень далеко, да? Не очень далеко. Все признаки симптомов психических отклонений в тяжелой форме можно легко, я читаю с этого, 52 год писали, легко диагностировать по стандартам 1952 года в тяжелой форме. Подождите. У медиков и политиков. Если взять сегодня абсолютно любого медика и абсолютно любого политика, то если бы человек с 1952 года, с того времени пришел сюда, он открыл бы симптоматику и сказал, эти люди больны в тяжелой форме психиатрии. То есть они затворены, а через чего сейчас делается вот это вот преобразование, вот эти бесовские, когда у людей забирают последние свободы, все дела через медиков и политиков. И поэтому там должны быть кто? Одержимые люди. Одержимые люди. А согласно таблице номер 42, вся верхушка общества неизлечимо больна. То есть если эти просто больные, то верхушка, то есть их лечить невозможно. Как мы вот со Славиком сейчас говорили, может с ними побеседовать, может с ними тренинг какой-то, психотренинг. Нет, не поможет. Там они неизлечимо больны. Их надо в какие-то, я не знаю, репрозории там куда-то отделять от общества, потому что они просто опасны. Они неизлечимы. Ну, чтобы там дожили как-то там, поймут они, что-то не поймут, это не важно. Произошел дегенеративный переворот в психиатрии. Это перестало быть заболеванием. Психов срочно начали назначать на ответственные посты, а это просто оболочки с начинкой. Вот если автор вот этой статьи из этого большого толкового французского медицинского словаря 52 года сейчас бы там воскрес, пришел бы сегодня, посмотрел, он послушал бы музыку, и по таблице это бесовская музыка вообще вся. Все там кинофильмы, вся реклама, вся вот эти мыльные оперы, он полное затваривание. Вся живопись так, живопись там. И это еще раньше началось, вот это Пикассо. Ой, какой Пикассо, да посмотрите на него, формы такие искаженные, но это психика у человека. Выставляют, как какой-то гений, понимаете? Если раньше были вот как есть, так и рисуют. И если вот большое сходство, значит, вот, ну, Леонардо да Винчи раньше он вот, ну, Джоконда-то и Джоконда, да? Не вот такое вот там, а рисует глаз один здесь, один глаз. О, это что-то он имел в виду такое интересное, да? Вот. И считается нормально. Итак, медицина сегодня не наука, а скорее религия, причем очень плохая религия, сатанинская. Она пропагандирует комфорт, а не героизм. И болезнь согласно этой религии, медицины, то есть она на себе ничего не работает, это просто религия, просто в нее верят. А, то есть мое здоровье, оказывается, зависит от недостатка комфорта, вернее, болезни. Вот я, ну, простудился, ну, не отдохнул. Вот. А раньше говорили, от недостатка героизма. А когда у тебя героизм, у тебя бесов нету никаких, то ты заболеть в принципе не можешь тогда. Ты от них болеешь. Они же просто, когда тебя используют, да вы используете не по назначению, вообще абсолютно любой какой-то столовый прибор, какую-то дрель, дрелью давайте гвозди заколачивать, она испортится? Конечно, испортится. Бесы нас просто используют не по назначению, не в предназначении нашем. Конечно, мы заболеем. И мы будем что-то делать. Да, это дело, может быть, кому-то надо было делать, но не мне. Мне надо быть не просто общественно полезным занятым, но своим еще, понимаете? Вот, беса это не надо. Потому что так они своего не получат. В общем, кто в эту медицину не верит, или в эту религию, я бы сказал, потому что медицину сложно назвать, живут дольше и качественнее. И вот они даже этого не скрывают. Я зачитаю цитату, вот эти медики говорят. Ну, многие медики, ну, есть честные. Вот они говорят, вы что, правда думаете, что мы проводим какие-то исследования? Мы просто пишем то, что нам выгодно, а потом разбавляем эту писанину умными словечками, чтобы выглядело как научное исследование. И находим того, кто готов подписаться под этим бредом ради пиара в научном, ну, какой-то нобелевский лауреатик, да. И вот сразу пример, чтобы, ну, не быть голословным. Пример. В августе 2004-го канадская газета Glood and Mail опубликовала статью, заглавленную «Исследователи проводят анализы крови при раке груди», содержащие откровенные признания. Внимание! Попытки обнаружить опухолевые клетки в кровеносном русле продолжались уже 10 лет. И до сих пор не существует способа отличить раковые клетки от миллионов красных и белых клеток крови. То есть их вообще в глаза никто не видел. А говорят, вот такая страшная болезнь, да? Пробирки человеческой крови. Несмотря на это, метастазная гипотеза дезинформирует народ, запугивая до смерти миллионы пациентов в течение десятилетий. Почитаю немножко то, что говорят врачи, не входящие в религиозную медицину. Настоящие врачи. Это немец, доктор Хаммер есть. У него есть такая... Ой, сейчас прочитаю, все узнаете. Я раньше говорил, что микробы... Многие медики говорят давно, что вирусов в природе не существует. Это доказывают электронные микроскопы. Это придумал с военными целями один француз, как его, Пастер. Пастеризация это от этого имени пошло. В общем, негодяй еще тот. А бактерии, все абсолютно бактерии, вот которые можно себе представить, исполняли две всего функции. Участие в пищеварении – раз. И второе, снабжение организма витаминами. Не яблоки, груши, бананы, а вот бактерий не будет витаминов. И у нее есть третья функция бактерий, и больше нету. Для того, чтобы излечить болезни. Бактерии, можно сказать, борются против бесовщины, да. Они наши друзья. И они возникают только тогда, когда бесы входят, они начинают им сопротивляться. А до этого они просто спят. И вот ученый делает, и все. Я просто его зачитаю. Так. Благоприятная роль микробов. Исследование доктора Хаммера, касается роли микробов в ходе развития болезни. Если кратко, то он обнаружил следующее. Значит, называется четвертый биологический закон. Их всего пять. А микробы, такие как грибы, бактерии, вирусы, активны только в фазе исцеления. И способ их действия находится в согласии с логикой эволюции. Функции, например, туберкулезных бактерий исключительно устранение опухолей, ставших ненужными. Например, опухоли легких, толстого кишечника, почек, простатиты, матки, молочных желез, также меланом. Я думал, что-то не только вот здесь вот, а мне кажется, везде. Туберкулезные бактерии необходимы, чтобы разрушить наросты из использованных клеток, образовавшихся для биологически обусловленных нужд во время активной фазы конфликта. Если вследствие вакцинации, применения антибиотиков или химиотерапии требуемые бактерии отсутствуют, то есть эти вещи их убивают, то опухоль не может быть адекватно ликвидирована, она остается. Ну и ничего страшного. Потому что дальше он пишет, в результате она остается на месте и инкапсулируется в безопасное образование. Если у тебя опухоль и шишка, ну и ходи с ней еще 100 лет. Организм не дурной. Понимаете, все за нас. Это все страшилки медицинские. Однако, будучи обнаруженной во время прохождения медицинского обследования, такая инкапсулированная опухоль может послужить основой для постановки диагноза рака. И потенциально для вызванного этим диагнозом шокового конфликта с новыми симптомами. Человек пугается и... То есть, смотрите, находят опухоль, которая образовалась из-за антибиотиков, и она даже абсолютно здоровью не угрожает, ставят диагноз рак. И когда человек, он ослабляется от испуга, иммунка его просто так падает плашмя, и человека добивают химиотерапии. Химиотерапия здоровому человеку, не испугавшемуся. Вообще рак можно назвать болезнью испуга. Если человек не боится, ну, волосы повыпадали там чуть-чуть, да и все, здоров остался. Но человек, который испугался, химиотерапия насмерть убивает. И врачи говорят, ну, мы сделали все, что могли. Вот. А вообще это цепочка утилизации населения. Вот на Украине, например, подали законопроект об эвтаназии, что значит, вот неизлечимо болен, ему осталось 2 недели, он так мучается, давайте его добьем. Уже бригады. Вот, то есть вот вся цепочка, смотрите. Сначала обманули, а потом подлечили, в результате у меня что-то образовалось, сказали, ого, смотри, да ты болен, добивают, мне совсем плохо, вызываем бригаду, ну, вот так вот, утилизация населения, просто так. Для кого? На самом деле это сатанинский культ, сатанинское жертвоприношение, массовое. Это не просто какая-то социальная, просто расчищают для кого-то. Доктор Хаммер назвал свои открытия 5 биологическими законами новой медицины, потому что эти биологические законы применимы к любому случаю болезни. Вы знаете, когда я прочитал этого доктора Хаммера, наберите «Новая германская медицина», доктор Хаммер. Я вам говорю, я посоветовал 2 людям, у которых тут болело, там болело, голова по утрам болела. Они просто почитали, и они выздоровели от этого чтива. Я считал и всегда считаю себя очень здоровым человеком. Ну вот, готов всегда на все, что мне надо. Но когда я прочитал, я понял, я освежился лет на 10. Потому что во мне были какие-то вещи, что там подустал, там это. Он читает, говорит, да все хорошо, будешь как новая копейка до самой смерти. Пока этого призвания не закончится. И бояться не будешь. Я просто почитал. Во мне вот эта брехня ушла, которая столетиями насаждается. Ушла, понимаете, информация. А эта ложь, она же на мои органы действует как-то. Я почувствовал такой прилив сил, я не знаю, вот очень советую. Да, вот вместо... Не надо зарядки, там то, ну, надо, конечно, просто почитайте сначала это. Сначала заткните дырки в лодке, потому что там страшная утечка. Я понял, страшная утечка. Это было, я такое ощущение испытал только второй раз в жизни. Первый раз я испытал такое ощущение, когда Я много о нем говорил, такой человек, жив-здоров, он Славик в курсе знает. Анатолий Антонович, когда он нам раздавал эти каждую неделю какие-то задания, одно было задание неделю не врать. Я думаю, ты что не врать, я и так не вру, да? Но когда начал следить, оказывается, вру. Оказывается, хочется мне выглядеть лучше, чем это, показать свои самые красивые стороны. Ну, да, вот и как на подиуме, значит, да. А когда я перестал это делать, мое биополе увеличилось с 7 метров до 14. Мне страшно, я просто перестал беспокоиться, что про меня там думают. Уважуха автоматически. Через неделю я возглавил восстание, забастовка. Сколько? 5000 человек за мной сразу пошли. Я сразу стал вот такой вот привлекательной личностью. Просто перестал врать. Но правда за первую неделю от меня пух и перья летели. Все думали, о, мы думали ты, а ты вон какой. Но когда вот это ушло, вот это, и то же самое. И вот я вспомнил тот случай, когда я прочитал вот эту статью и думаю, ага, сколько сил уходят, и я даже не знал, куда они уходят, а просто были знания, которые я считал за знания, а на самом деле это просто брехня. Я когда прочитал правду, и мне стало, ну это надо просто ощутить, я не мог, мне нет слов, чтобы это рассказать. И вот кое-что из этого я почитаю, но вам желательно прочитать его всего. Что вообще о бактериях он пишет? Мы так боимся их, тут бояться-то некого, бояться надо бесов, а бактериями надо дружить, они наши друзья. Вот. А бесов тоже, кстати, не надо бояться. Да. Бесов и также бесов в белых халатах, бесов в политических этих там в галстуках. Вот этих не надо бояться. Так, сейчас. Потерял, где я поэтому снова начну. Доктор Хаммер. Сейчас, подождите, Слава наговорится там. Ну, подождем. Я подожду. Можно, да? Продолжать, да? Спасибо. Вот. Итак, доктор Хаммер назвал свои открытия 5 биологическими законами новой медицины. Потому что эти биологические законы применимы к любому случаю, любого пациента, придавая совершенно новое понимание самому заболеванию, динамике его развития и естественному процессу излечения от него. Длинное предложение, надо было развить. Сейчас мозги у всех такие, у всех длинные предложения не понимают, да? Доктор Хаммер юридическим образом, то есть по закону, а по закону пробиться в сатанинской вот этой юрисдикции, то есть судебная система является продолжением власти. Религия является продолжением судебной системы, я вот уже говорил. Ты приходишь, и ты со старца грешен, и тебя начинают судить, что ты там неправильно. То есть религия была и создана официально как продолжение судебной системы. Так вот, смотрите, в этом и заслуга, что юридическим образом защитил свои исследовательские материалы под названием «Германская новая медицина». В 1981 году, еще это сколько лет назад? 40 лет назад, вы представляете? Доктор Хаммер презентовал свои открытия медицинскому факультету университета рода Тюбингена в качестве докторской диссертации. Но по сей день этот университет отказывает доктору Хаммеру в проверке его исследователей, несмотря на юридическое принятие обязательства выполнить это. Официальная медицина отказывается признавать его открытие, несмотря на 30 официальных подтверждений. По ним со стороны как независимых врачей, так и профессиональных медицинских ассоциаций. То есть все признают, а ВОЗ не признает. Почему? Потому что... Потому что это не медицинское учреждение, а политическое, да? В 1986 году, несмотря на то, что его научная работа не была осуждена, то есть обвинение предъявить нельзя, потому что все же здоровые пациенты, да? И тем более опровергнуто, доктор Хаммер был лишен права ведения медицинской деятельности на основании его отказа следовать принципам стандартов официальной медицины. Однако он продолжил свою работу, и в 1987 он распространил свои открытия на практически каждую болезнь, известную в медицине. Доктор Хаммер подвергся преследованиям в течение уже больше, подвергался преследованиям более 25 лет. Это на момент подписания статьи, это вот то, что я читаю, это в 2007 было написано. 25, значит, сейчас уже побольше будет. Со стороны авторитетов от медицины. И вообще, я хочу так от себя добавить, это не тот текст, который я читаю. Официальная религиозная сатанинская медицина абсолютно ничем сегодня не отличается от средневекового религиозного мракобесия. Абсолютно ничем. И всех отступников, кто не исповедует культ медицины, то есть ну, то, что сказали там, да, она уничтожает при поддержке государственных силовых структур. Как это было в средние темные века. Ничем не отличается. Это та же самая инквизиционная вот эта такая политика. Ну, ничем не отличается. Ну, даже я бы сказал больше того, тогда не было таких механизмов слежения, да, спутников там это, по мобилке тебя там отследили. Сейчас это все есть. То есть у них даже больше получается возможностей. Но для человека, я сразу скажу, чтобы это духом не падали, но для человека с призванием это ничего не работает. У него приборы начинают отказывать, если человек с призванием. Приборы. Чипы не работают, если человек с призванием. Против Бога не попрешь. Против призвания не попрешь. Потому что меня Бог сюда поставил для вот этого, и если я это делаю, все остальное, извини, подвинься.
Шукайте дальше.
Да, да, идите дальше и ищите там затваренных. По иронии судьбы, сейчас, извините. Статистика замечательных успехов доктора Хаммера была предоставлена самыми авторитетными инстанциями. То есть, как это, кто нам мешает, тот нам поможет, как в одном фильме. Да? Те, кто его судили, вдруг обнаружили, что он молодец. Как это произошло? Когда доктор Хаммер был арестован в 1997 году за предоставление медицинской консультации без лицензии трем пациентам, полиция конфисковала его врачебную документацию и подвергла анализу. В результате публичный обвинитель во время судебного процесса был вынужден признать, что по прошествии 5 лет 6500 пациентов с диагнозом рак в терминальной стадии, то есть 100% покойники, то есть 2 месяца, там сколько там, 2 недели, были живы. 6 тысяч человек, которым сказали, вы покойники, которые просто, он им что-то сказал, они были живы. Он с них просто снял и испуг. И сказал, это не надо, и все. Умирает от испуга. А все остальное делается, и испуг снимает всю защиту с тебя, Божью защиту с тебя. Ты на территории дьявола находишься, и там с тобой делать все, что угодно. Там тебе просто щелбаном убить уже можно. И ты раз, и все, да? От испуга. Как, знаете, потому что мозг сам это делает. Как берется там этот, накаливается там пятак до красна, показывается человеку, отворачивается, потом холодный раз, а тут ожог. Или человека говорит, сейчас убьем, поворачивайся затылком, и там это... Губнушка, губная помада так раз, падает и умирает может человек, потому что он верит в это. От испуга не надо ничего делать. Поэтому СМИ очень сильно старается напугать. Для официальной терапии рака эти цифры были бы ровно противоположны. Согласно специалисту по биостатистике Ульриху Абелю, это тоже Германия, результаты проведенных химиотерапий обескураживают. Нет никаких научных свидетельств в пользу их способности продлевать жизнь пациентов. Никаких. Страдающих от онкозаболеваний. Химиотерапия опухолей с научной точки зрения представляет собой пустое занятие. Это цитата из журнала Lancet 1991 года. Во многих случаях пациенты не доходят до фазы исцеления, поскольку сильнейший стресс ослабляет их до такой степени, что шансы пережить высокочастотную высокотоксичную химиотерапию сводится к минимуму. Они ее просто не переживают. Что происходит? Вот то, что я говорю, это симптоматика, если в человека вошел бес. Когда ты испытываешь страх, это значит отсутствие Бога. Тебе Бога заменяет бес. И страх – это команда что-то делать. Причем надо делать что-то то, что на самом деле тебе делать не надо. Но страх – это сильнейшая вера, что это надо делать, это иначе помрешь. Понимаете? Вот. То есть, как тебя еще сбить с пути истинного, где ты в безопасности? Во время стресса, как это биологически происходит? Кровеносные сосуды сужены. То есть, ты перестаешь соображать. Типичными симптомами становятся холодные конечности, озноб и холодный пот. Интенсивность симптомов определяется уровнем страха. То есть маленький бес зашел, немножко тебя там скрючило, большой бес зашел, побольше, да? Каждый бес, который приходит в этот шалаш, он там обстраивается, вот, и каждый раз новый. То есть, если больной умирает во время активной фазы конфликта, это случается из-за эмоционального энергетического истощения, называется кахексия, потери веса, депривации сна, а также эмоционально-ментального истощения. Именно устрашающий диагноз рака и негативный прогноз, вам осталось жить 6 месяцев, допустим, да? Вызывает у больных состояние отчаяния. Они лишаются жизненных сил и умирают от кахексии, процесса агонии, который обычная противораковая терапия усиливает. Если пациент не подвергался стандартному лечению, спасибо, если пациент не подвергался стандартному лечению, особенно химия и лучевой терапии, германская новая медицина добивается успешного излечения от рака. Это мне сразу напоминает, если приходишь к бабке, да, вот бабка какая-то, да, о, бабка, это все, судили за это, что это мимо кассы, мимо государства, государство, у нас самая лучшая медицина. Бабка говорит, ну что тебе там, врачи поковырялись, до свидания. Операцию сделали, нет. Пришел вот такой, уже никакой. В больницу не ходил? Нет, заходи. Понимаете? Пока я вот нахожусь в состоянии, микробы что-то там во мне делают, она там почитала что-то, готово. И так это медицина. Если врачи туда уже влезли, то и это медицина. То есть они могут что-то такое сделать. Вернемся к водобоязни, а то мы далеко отвлеклись. Я к чему это говорю? Что микробы наши друзья, и все, что делают бесы, свалили на микробов. А микробы тут вообще ни при чем. Итак, вернемся к бешенству, к водобоязни. Я зачитаю. И тоже вроде бы как болезнь. А какая это болезнь? Это не болезнь. Рак не болезнь, онкология не болезнь, СПИД не болезнь, это не болезни. Их просто нету, этих болезней, и врачи это говорят. И вот когда я читаю, я не понимаю, вот это Википедия, это свободная энциклопедия, читаю, и как вот люди читают и не понимают, что это просто издеваются над нами, что вот пишут просто противоречащие друг другу фразы. Вот смотрите. Вот вернемся к водобоязни. Бешенство, гидрофобия, водобоязнь. Гидрофобия. Гидро, вода, фобия, страх, да? Инфекционные заболевания, вызываемые вирусом бешенства. Ну, то есть бесы ни при чем, это вирус, да? Появление симптомов бешенства неизбежно приводит к смертельному исходу. Сразу заряжают. Ну, тоже с раком и СПИДом, да? Их нету заболеваний таких, а там смертельный исход. И сразу, для чего? Напугать. Ставят диагноз, остальное ты доработаешь сам, дорогой. Нам даже не надо. Таким образом, бешенство является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний. Наряду с ВИЧ, столбняком, некоторыми другими, рак – То есть, ну, несуществующие болезни. То есть люди, что такое несуществующие болезни? Несуществующие болезни — это болезни, при которых люди умирают не от самой болезни, а от ее лечения. Однако симптомы бешенства могут не проявляться, если количество попавших, вот это же смешно начинается, если количество попавших в организм вирусов мало, или человек невосприимчив к заболеванию. Хочешь сказать ха-ха-ха, да? Так все невосприимчивы к заболеванию. Это придумали. Ну, бояться просто не надо. Вот материал из Википедии, еще раз. Гидрофобия или аквафобия. Как она проявляется? Боязнь утонуть, страх перед купанием, вхождением в воду с плаванием. Это связано с бесовщиной. Это не то, что в прошлой жизни я там потонул, а теперь боюсь. Нет, это связано. Очень часто гидрофобия наблюдается у тех, кто не умеет плавать при виде или пребывании в реке, море, океане в результате задействования инстинкта самосохранения. Ну, страх, проще говоря. Просто страх, да. Ну и там куча примеров, там одна женщина, вот 22 года, ну, молодая, да, утверждает, я вот зачитаю, что боится утонуть с тех пор, пока к себе помнит. Я думаю о том, когда хожу в воду, что борюсь за жизнь, у меня заканчивается воздух, и как вода проникает в мой рот, легкие, мне ужасна сама эта мысль. Утонуть — самый ужасный вид смерти, и мой друг, спасатель на пляже, естественно, ее друг, да, так полезный, да, говорит, что я должна преодолеть этот страх, я боюсь, в общем, и там есть перечень очень известных там актрис, там каких-то там деятелей, даже политических, у которых была вот такая водобоязнь, и они в конце концов, вот, например, Натали Вуд, эта американская актриса, страдала от аквафобии всю жизнь, и все-таки утонула. У острова Санта-Каталина. Я хочу сказать, что вот такой негативный опыт, и теперь я всю жизнь боюсь, это чушь. Ты или боишься, или не боишься. То, что с тобой случается, не влияет. Все, что с тобой случается, не влияет на тебя хорошо или плохо. На тебя влияет хорошо или плохо, что у тебя внутри. Ты с Богом, то есть своим призванием, потому что нельзя быть с Богом и не делать свое призвание, понимаете? Он же для тебя для этого поставил. Или ты решил что-то сам по жизни тут походить, побродить, и вот тут, конечно, ты будешь бояться. И не вот эта обстановка, какие-то вещи на тебя влияют, а вот само твое положение внутри. Вот я тонул 7 раз, серьезно тонул. Как видите, неудачно, да? Вот не получилось у меня утонуть. Я 2 раза тонул на реке Ток, это Оренбургская область. Я просто тонул, страха не испытывал. Я вот так вот, это когда маленький был тогда, я так раз и смотрю, бульки изо рта, я думаю, как интересно. Потом смотрю, кто-то меня вытаскивает, откачивает, вода со рта. Вообще страха никакого нет. И потом ничего не боялся. На Днепре 2 раза тонул, на Кубе 1 раз тонул. И чё? И что? И вот он я. И до сих пор я не... Я знаете, что понял? Если не бояться, утонуть тебе не удастся. Ну просто не удастся. Потому что люди от страха, вот все остальное, как только у тебя страх, вообще любой кирпич на дороге, вода и все, что ты должен не только воды бояться, ты вообще всего будешь бояться. Всего бояться. Ты людей будешь бояться, которые хорошо к тебе относятся. Потому что ты бешеный, у тебя бесы. А бесы не друзья, вот, а потому что тут должно быть какое-то общение. А бесам это и не надо. Они же пришли покушать тебя. То есть, ну, ни при чем тут. Ни при чем. И вы знаете, я думаю, что и после этого, да, вот после всех вот этих случаев, я не боялся воды. Хотя, ну, кто-кто, но я должен был бояться. Я переплывал Днепр. А рядом со мной была моя дочка, которая была во 2-м классе, сколько лет ей? 7 плюс 2, да, 9 лет. Она плыла, вот эта балка Наума, кто-то знает, да? Ну, Славик знает. Она плыла. А вторая дочка держалась за мою руку. Она была на 2 года младше. А я греб одной рукой. И мы переплывали Днепр спокойно. А я им сказал, человек никогда не может утонуть. И они не сдавали мне ГТО, они не умели плавать особенно. И они спокойно. Вот нет страха, есть все. Есть страх, ты лишаешься всего, что есть. И мы переплыли спокойно туда, спокойно сюда. Вот так вот. Понимаете, чего надо бояться? Кроме страха нам бояться нечего. Потому что страх это просто симптоматика. Бес, а бес это проводник. Это вообще это страх, это какая-то особая энергия. Это не просто ты чего-то испугался, тебя не так воспитали. Это как-то энергия, которая распространяет какие-то личности, которые ходят. Или какие-то места могут быть. Вот говорят, вот тут место силы, а тут вот место какое-то там сатанинское. Да. Я испытывал такое. Вот на этой же, на Кубе, например, я один раз увидел черепаху. Я не понимаю, чего я боялся, но меня ужас объял. Это какая-то здоровая вот такая штука. Вот такая здоровая. У ней шея, как у лошади, голова, как у лошади, есть еще такой клюв тут. И вот такие с когтями плавники. И вот я плыву, и она там плывет. И что-то мне так как-то не по себе стало. Хотя, ну я не думаю, чтобы она там это, меня съела, да, что там эта черепаха. Ну какая-то страшная. Вот видел акулу, вот акула, вот он я плыву над акулой. Вообще никакого страха нет. Никакого страха. Один раз увидел морского дьявола. То есть, я что хочу сказать. Некоторые существа, они являются проводниками, в том числе и люди, энергии смерти. Страх – это энергия смерти. Есть энергия жизни. И вот люди, которые являются проводниками энергии жизни, а это люди, которые с предназначением своим дружат. У них нет вопросов. Жениться, не жениться, дружить, не дружить, устроиться на работу. У них нет вообще этих вопросов. И не надо проходить какие-то курсы. У них все это есть. Потому что у них сама жизнь есть. А у кого энергия страха, энергия вот этой смерти, у них все эти вопросы. И они думают почему-то, что они пройдут вот эти вот курсы всякие и устроятся на работу, избавятся от страха, всех победят и их будут там уважать. Да не будут тебя уважать, потому что ты смердишь. Смердишь. Вот когда я увидел это... Морского дьявола это скат. Есть электрический скат. Электрический скат не внушает страха. Он такой маленький. В реку прям заплывал, прямо с Карибского моря, в реку смотрел на них. А этот как двуспальная кровать. Огромный. Абсолютно черный. Вот такие два глаза, между ними еще один глаз помещается. Я как-то его увидел. Я сразу пошел по воде. Бегом от него. Сразу почему-то. Вот. И сразу... И быстрее оттуда, и прям вот сейчас вспоминаю даже, что-то от него такое. Или, например, места, вот когда мы там заплывали далеко, на где-то километра полтора, вода очень хорошо держит, и там ну, максимум 5 метров. Вот, и дно видно, чистое, прозрачное, и доплываешь до определенного места, и там обрыв и дна нет. И вот здесь, если дна нету, пропасть. И дальше тоже. И вот если здесь смотришь, вот такие рыбы там разноцветные, то там такие же, только большие. И вот плаваешь здесь 1,5 километра от берега, 5 метров. До 3 метра хватит, чтобы утонуть, да. До 2 метра хватит, чтобы утонуть. Но тут плаваешь, а вот сюда боишься. Вот только сюда, и тебя сразу там мурашки прямо в воде вот так вот. Ты понимаешь, что-то, я думаю... Ну, глупо бояться, да, какая разница, здесь или здесь. Или кто-то тебя там увидит. Но оттуда какая-то вот энергия идет. И вот человек, который ходит в страхе, да, что собаки гавкают, что ты на это боишься? Потому что каждый, все ненавидят смерть. И человек, который источает страх, каждый встречный, поперечный хочет дать ему по морде и заткнуть его. И правильно делают. Надо... ликвидировать и залепить вот эти вот дыры этой преисподней. Вот. И это является лечением вот этих вот. Потому что когда через него это... Когда он получит там по морде, он уже и не боится. Потому что он боится чего? Вот по морде он боится получить. Не чего-то что, а он боится неизвестно. Получил, ну ничего страшного, жить-то можно, да? Мы боимся проиграть, боимся что-то какие-то поцарапать. И вот ходим вот так вот, и в воду не входим. Да, ну жизнь это борьба, это какая-то революция, и ты хочешь без одной царапины, что ничего страшного. Микробы поработают, все тут это зашьют, это все сделают, будешь здоров, как на собаке. Все, микробы наши друзья, они тебя отремонтируют, ты делай свое дело. Вот, а микробы будут делать свое дело. Итак, проводники этой энергии, энергии смерти, создают вокруг себя атмосферу, в которой у тебя убивается видение твоего призвания. Официальные СМИ захвачены такими проводниками. С таким человеком поговоришь, потом думаешь, блин, все мысли растерял. Настраиваться полчаса надо, потому что окунулся в эту атмосферу, поговорил с человеком, который не боится, который вроде мне ничего не добавляется, просто он не боится. Но он жизнь, понимаете, ну, Бог, понимаете. Сразу у тебя все так хорошо, ты без напряга, у тебя мозги работают, понимаете. Вот и все взаимоотношения, да? Потому что в Боге мы там едины, а все остальное мы по одному. Вот смотрите, как смешно пишут про бешенство в Википедии. На практике больные бешенством люди не представляют эпидемиологической опасности. То есть, то они были заразные, теперь уже не очень, да? Василий Иванович, сейчас слоны летают. Да ты что, Петька, с ума сошел? А вот товарищ Фурманов говорит, что ли, ну знаешь так, низенько. Вот. Не представляют. А воздушно-капельным путем или при поцелуях, ну бешеные целуются, да? Бешенство человека к человеку не передается. В теории передача вируса от человека с бешенством в терминальной стадии, то есть в терминальной стадии, другому человеку возможно. Опять в теории написано, вслушивайтесь. Однако для этого больной пациент должен не просто укусить другого человека, но и прокусить кожу. Вот вообще напоминает фильм ужасов про вампиров, да, так? Ну, вы где-то видели такие вот? Ну, психуют, да, ну, чтобы кто-то кидался и кусал кого-то. Анализ на бешенство у человека в современной медицинской практике не используют. Первыми признаками бешенства у человека является появление феномена рубца. Вот обалдеть, не просто рубца, а феномена рубца. Вот мне скажите, как будто от укуса не бешеной собаки рубец еще не появляется, что ли? Вот к чему вот это писать? Ну, чтобы так усилить впечатление, да? Источниками бешенства являются собаки, кошки, лисы, волки, еноты, летучие мыши. Вот особенно еноты меня беспокоят. Здесь бегают вот эти еноты, да? Первыми признаками бешенства человека является появление феномена рубца, неясных страхов, депрессий. Как то? Наиболее это страх воды самый первый возникает, а также аэрофобия, боязнь воздуха, акустикофобия, страх различных звуков, фотофобия, боязнь света. Ну, в общем, всего боится. Ну, воды больше всего. Как определить, заразился ли человек во время укуса? Это Википедия, посмотрите. Это, ну, Задорнов отдыхает просто, вот если только вот... Если бы он это прочитал, вот не надо ничего собирать материал. Читайте Википедию, если хотите. Вот. Как определить, заразился ли человек во время укуса? Можно ли сдать анализ на бешенство у человека? Нет. Нет. Современная медицина не использует такие методы. Просто изначально принято считать, что при укусе животными существует риск заражения бешенством. И поскольку болезнь смертельно опасна, сразу же после укуса начинают лечение бешенством. И угадайте, какое единственно правильное лечение бешенства?
Лазина.
Ну это да, это действительно правильное. Но которое нам советуют? Вакцинация, ребята. Это вакцинация. Вот. Ну кто бы сомневался, да? В этом и состоит лечение бешенства. А другой способ защиты от бешенства – это вакцинация, которую проводят заблаговременно, с профилактической целью. Как все до боли знакомо. Жизненно важное значение получает в этих условиях профилактика бешенства, которое заключается в вакцинировании здоровых людей. В общем, параллельно с этими страшилками пишется. В наружной среде А вот, вот тоже-то вот смешно, да, вот страшно, 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 а вот пишется, в наружной среде вирус слабо сохраняет жизнеспособность. Он мгновенно погибает под прямыми солнечными лучами. Вот страшный такой вирус. И при высушивании даже подсохло и все. Все, этот вирус закочурился, да? В течение 10 минут при нагревании тебе, наверное, бесы раздирают, Слав. Ты не можешь вот, ну комментируй как-то, я не знаю. Тебе надо сделать акт экзорцизма. Желудочный сок уничтожает его в течение 20 минут. Спирт, может кто-то обрадуется, и другие средства дезинфекции мгновенно убирают вирус бешенства. Бешенство или водобоязнь, гидрофобия – острое вирусное заболевание, ведущее к поражению нервной системы. Естественно, туз он весь на нервах. Причем тут вирус? Ты бешеный не потому, что тебя собака укусила, а она укусила тебя, потому что ты бешеный. Понимаешь? Собака кусает боящихся, боящийся несовершенен в любви. Она говорит, о, несовершенен в любви, цап его и все. Вот. Ну, бес сидит, все, несовершенен в любви, надо укусить. Правильно? Правильно. Молодец собака. Да, молодец собака. Вот. Короче говоря, болезнь – это собака, которая кусает человека, который испугался диагноза. Еще раз, болезнь – это собака, которая кусает человека, который поверил диагнозу. Если не поверил, как-то рассосется. И статистика это говорит, когда медики в отдыхе или на забастовке, на кладбище поступает в два раза меньше людей. Статистика Франции, Канады, России и Израиля. То есть бастовали медики, терпят убытки, в общем, кладбищенский бизнес сразу. Люди как-то вот... Да. То есть доктор Хаммер это блестяще доказывает своей практике. Я цитирую. Биологический конфликт, связанный с раком легких, это конфликт, вызванный страхом смерти. Потому что в биологических терминах ужас перед смертью, надо сказать, вообще любой ужас и страх, это ужас, страх смерти, только ну, в различных... меня не так уважают, а значит, меня стало чуть меньше, меня чуть-чуть убили, да, мое там эго убили, или там мою личность немножко там принизили, я же должен повыше казаться, да. То есть это маленький страх смерти. То есть, кроме страха смерти ничего нет. То есть это энергия смерти. Энергия смерти. Как-то вот она меня поражает. Итак, биологический конфликт, связанный с раком легких, это конфликт, вызванный страхом смерти. Потому что в биологических терминах ужас перед смертью равноценен невозможности дышать. С возникновением шока из-за страха смерти альвеолы легких, через которые осуществляется дыхание, мгновенно начинают размножаться, образуя опухоль в легких. Вопреки общепринятому мнению, такое размножение легочных клеток не является бесцельным, но напротив служит совершенно определенной биологической цели – а именно увеличению емкости легких от страха. И таким образом повышению шансов организма на выживание. Анализ КТ-снимков мозга, проделан доктором Хаммером, демонстрирует, то есть снимки есть даже, все доказательства есть. За руку схватили, преступление, доказательства есть, свидетели есть, а этих не сажают в тюрьму и все. Вот все есть, а обвинительного документа нету, да. Значит, в этом у них есть какая-то задумка. Итак, анализ КТ-снимков мозга, определенный доктором Хаммером, демонстрирует, что у каждого пациента с раком легких в соответствующей области ствола мозга образуются выраженные концентрические кольца. И что каждый из этих пациентов пережил неожиданный страх смерти перед образованием раковой опухоли. В страх смерти был, страх смерти был вызван постановкой онкологического диагноза, воспринятого пациентом как смертный приговор. То есть страх смерти, у тебя в мозгах там такое образование, и это образование начинает убивать орган. Не убивать даже, она начинает, этот орган начинает расти, и тебе говорят, ой, злокачественная опухоль. А просто говорят, ой, не успеваю, надо больше, да, больше, больше. Как вот испугался там, ой, ой, война, и начинаешь сухари сушить, холодильник там, кладовка, там все вываливается. Вот так и организм, он испугался, что скоро что-то не хватит, начинает запасаться интенсивно. И в этом ничего страшного-то не происходит. Но это начинает почему-то лечить. Каждый психолог знает, что боятся никчемные люди. Каждый психолог знает, что боятся никчемные люди. А люди, занятые общественно полезным своим делом, не боятся никогда. То есть, где у нас панацея, где у нас отдушина дышать своим делом? Цитата от Хаммера. Мозг закодирован на обработку таких ситуаций, как конфликт самообесценивания или утраты идентификации. Как только ты понял, что ты никчемная, мозг начинает делать выбрикосы всякие. Вот. И врачи, и даже это не страшно. Он просто, чем бы заняться, как бы выглядеть, как бы самому себе хоть доказать, что я что-то из себя представляю. И это начинает там, врачи говорят, о, наш клиент, начинают лечить и добивают. Вот. И вот вашему вниманию сила идентификации, то есть утрата идентификации, кто я. Кто я? То есть для чего я вообще родился? То есть цель, как границу переходишь, там цель приезда, да? Там конференция, к родственникам, друзья пригласили, цель приезда. Вот ты родился, и тебе в одном фантастическом произведении были, там сидит ангел, кто-то воплотил, он цель воплощения, пишите. Ты что, пришел сюда, родился? Ну для чего? Вот цель воплощения. Не знаю. Если ты на границе скажешь, не знаю, тебя завернут, правильно? Назад. Вот. Итак, вашему вниманию, сила идентификации. То есть ты должен знать, ты кто, ты вообще для чего. Пастор Андрей Шиповалов. Зачитываем. Проблема у многих не с талантами и дарами, а с тем, что ты по сей день не знаешь, кто ты. А когда ты не знаешь, кто ты не знаешь ресурсы, которыми ты обладаешь. И тебя можно увлечь чем и кем угодно. Увлечь и соблазнить можно только того, кто не знает, кто он. Нет ничего мощнее, чем личность, которая точно знает свою идентификацию, потому что этих соблазнить невозможно. Нет ничего сильнее, чем знание и понимание своей идентификации. Когда мы являемся обрывками каких-то личностей, их призваний, мы бесполезны и абсолютно не опасны для царства тьмы. Семинары сегодняшних дней в реальности звучат так. Придите, посмотрите на мой успех, я помогу вам стать такими, как я, и большинство ведутся на этот хлам. Вкладывая деньги, силы, здоровье в чью-то идентификацию. Находясь в чьей-то идентификации, ты всегда будешь зависеть от их обеспечения, осознавая, что ты только еще больше выстроил продающего тебе этот пакет успеха, а себя еще больше потерял. Потерял. Самое страшное, что сатана боится насчет нас. Это наша природа детей Бога. Мы не позволяем нашей идентификации как детей Бога вступить в действие. Перед тем, как твоя идентификация вступит в действие, все остальное должно быть снято с тебя. Но я говорил, как это снято с тебя. Ты входишь, когда ты входишь в воду, да, вот смотрите, когда так... И вы знаете, как в воду входить? Потихоньку у тебя мурашки, вот так вот, да, вот так вот, трясешься. Или так с размаху, раз, вот так вот туда, и хорошо. Вот так и в дело надо бросаться сразу, не постепенно, дешевле обойдется. Дешевле обойдется. Так, это так. Так что я хотел сказать? А, перед тем, как твоя идентификация вступит в действие, то есть включится, и все твои таланты там, то есть все базуки там это, выстроятся все эти, со всех калибров начнешь там. Вот, перед тем, все остальное должно быть снято с тебя. Это когда тебя, я говорил вначале, Дух Святой позвал, и ты сразу пошел, и ты не успел еще подумать, какая выгода, опасность и так далее. Ты прежде идешь, ты весь альтруистичный, вот ты в чистоте. И все, что у тебя было, какие там грехи бы не было. И поэтому написано 18.66, просто предайся мне, не надо там спрашивать, просто предайся мне. Потому что знаешь что, объяснять некогда. Сейчас надо дело делать, потом отдохнем, я тебе там на привальчике все это объясню, что это было. Да. Поэтому просто предайся мне. Не бойся ничего, не бойся ничего, и я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов. То есть причинно-следственная связь в этот момент перестает работать. Да, я такой грешный, а может я не гожусь? А Бог говорит, я тебя отсканировал вдоль и поперек, годишься. Ну а может быть я вот плохо говорю, он годишься. А может другие, годишься. А может быть, ростом годишься. Ну, а может быть, люди меня... Годишься. Ты годишься, потому что ты родился. А я ж вот там нагрешился, он говорит, я избавлю тебя. Это означает, все твои вот эти косяки, которые были там, они снимаются, они блокируются. И вот твоему действию ты будешь как новая копейка действовать, как будто никогда не грешил. Потому что Богу не надо, ты там что-то вот так вот. Но если ты не пойдешь вот в эту воду, а будешь на суше, тогда они тебе будут это доедать там. Ты будешь черпать вот эти последствия своих греховных. А так ты вошел, вот и все, и закон кармы перестает работать там. Потому что следствие от твоих вот этих грехов не поступает. Почему? Ты делом занят. Ты делом занят. И всем остальным мил. Как знаете, как человек, и как-то женщина влюбляется, мужчина влюбляется, вот, и по фильмам, да, и они смотрят и говорят, как будто вот до этого было все не со мной, как будто это было не я. Да, не ты, когда ты не любила, ты. Человек, который не любит, он уже бесноватый. В курсе, да? Уже бесноватый. Циничный. Тоже признак. Вот. Так, вот меня что-то понесло, хотя я хотел просто прочитать этого. Так, где я остановился? Так где же я остановился? А, перед тем, как твоя идентификация вступит в действие, все остальное должно быть снято с тебя. Большинство не дожидаются того момента, и мы все, то есть они хотят, о, мое призвание, где мое призвание, ну-ка подать мне сюда мой гороскоп, я этим пошел заниматься. Извини, Бог тебя включит тогда, когда надо, просто живи, расслабляйся, живи как все, но потом возникает ситуация, ты не просто такой герой-терминатор, нужна есть ситуация, не просто я решил, кто я, но надо еще точка приложения. Точка приложения, она, надо до нее дойти, и может быть она не сегодня, а завтра нужна. То есть ложка к обеду дорога, да? То есть не я это включаю. И некоторые не дожидаются. А если Бог включает, Он снимает с тебя, Он тебя очищает. Но если ты включаешься сам, на тебе весь хлам висит. И что получается? Ты запорол, это ну как выкидыш получается раньше времени. Выкидыш. Но я же хочу, чтобы меня перло. Вот так вот. Просто не греши это время. Просто не греши. Просто следи за чистотой, за одержимостью своей. Когда ты в предназначении, тебе не надо следить за бесами. Они на пушечный выстрел к тебе не подходят. Но когда предназначение не на полную мощность, они около тебя ульем. Ульем. Потому что, вот смотри, поэтому ну, держи себя в рамках. Это опасное состояние. Вот трусы как раз любят это состояние, а когда надо подвиг, они думают, там опасность, да там безопаснее всего как раз. Так, большинство не дожидается того момента, мы все в определенный период жизни пройдем тест на идентификацию. И к огромному сожалению, большинство ведутся и проваливают этот тест. В этом и заключается план сатаны – вселить в тебя похоть, желание стать тем, кем ты не являешься и не рожден быть, а тем, затем, за цену твоей души продать тебе якобы твою мечту, одев тебя в чужую одежду. Есть такая интересная, вот за цену своей души. Как же души? А многие говорят, что... Я не помню, какой-то старый советский фильм, и его ролик сейчас такой крутят. Ну, тоже с помощью химии изменить мозги человека и сделать человека такого, таким послушным, служебный человек называется, да? И там, по-моему, не помню даже, какие артисты, черно-белый помню фильм, и там один человек говорит... Вот даже Армагеддон и апокалипсис не так страшен, как то, что вот сейчас грядет, если мы ничего не будем делать. Потому что нас, ну апокалипсис, ну вообще вся земля сгорит, души-то останутся и воплотятся там где-нибудь. А так мы постепенно, незаметно для себя превращаемся в послушных каких-то животных. И вот эта потеря души уже, это страшнее. Вот душу нельзя потерять, ее нельзя там рассечь. Можно ее продать, можно за комфорт, из-за страха. Вот. И есть такое произведение Шри Шопанишад. Там есть шестая мантра, там написано про убийц души. Есть убийцы души, которые потом, эти души отправляются в темнейшие уголки ада. В темнейшие. Вот это страшные написано такие. Это есть. Это те, кто... ну с бесами задружились и думают, ну так как-нибудь перекантуемся. Нет. Вот один человек пишет, честь и свобода важнее той жизни, к которой к нам приучают. И практически сохранить свою душу, это сохранить честь и свободу. Не жизнь, а честь и свободу. Нет, жизнь главное. Не жизнь, жизнь и так у тебя вечно никуда она не денется. Вот. А вот честь и свободу. Сатана сегодня представлен в 5 пунктах. Хотите, записывайте, хотите, нет. Да вы и так это знаете. Первое, это СМИ, которые вам расскажут, как и о чем думать. Второе, военные, которые занимаются космосом. То есть очень просто, никаких рогатых мистиков. Военные, ученые, создающие лекарства для всех времен и народов с изменением вашего ДНК, делающие вас бесплодными. Это третье. Четвертое, банкиры с криптовалютой. И еще и Бактек, которые создают телекоммуникации и такие облака. Вас потом подключат к нему. И все они связаны, 5 пунктов, наитеснейшим образом. Действуют слаженно, синхронно и являются, по сути, подразделением одной организации. Что, чем эта организация занимается? Эта организация занимается созданием искусственных войн, причем очень давно. Вот чем она занимается. Война – это цикл, который постоянно воссоздается. Это не потому, что кому-то там ресурсов не хватило, пойдемте у них отнимем. Нет. Это цикл, который постоянно воссоздается. То же самое смело можно сказать о болезнях. Люди не болеют. Просто идет процесс очищения. Ну, там грипп. Грипп – это не болезнь. Это сезонная очистка от патогенов, которые накопились в результате твоей трусости. Если нет трусости, похолодало, ничего. Эти патогены могут быть удалены с организма только с помощью цаплей, высокой температуры, и все, это никакая не болезнь. Просто ляжь, полежи, все, ее лечить не надо. Все знают, что за неделю проходит не лечить, и за 7 дней, если лечить. То есть разницы нет никакой. Только если лечить, сбивать температуру, даже медики уже пришли к тому, сбивать температуру лучше не надо. Потому что, ну... Что вам говорить? То же самое можно сказать. То есть война – это цикл, который постоянно воссоздается. То же самое можно сказать о болезнях. Болезни постоянно воссоздают. Это совершенно искусственная вещь. И тоже можно сказать о бедности. Бедность постоянно поддерживается. Если людей оставить в покое, они мгновенно разбогатеют. Нищеты не будет, им будет всего хватать. И вот эти три вида – война, нищета и болезни – это массовое жертвоприношение ханаанского сатанинского ритуала. И главная задача судей, судебной системы в этой ситуации – это наказание людей, когда они требуют своих неотъемлемых прав. а не защиты. Не разбора, кто там прав. Вот. Сатана знает, как только ты откроешь секрет своей идентификации, ты больше никогда не будешь зависеть от вещей этого мира. То есть царство Бога тебе как-то будет позаботиться. Оно всегда при тебе, кстати. Вот. Другими словами, и много... Да, это что-то я вот от себя тяну. Я хочу зачитать это сейчас. Ну, тут лезет вот и все. Да? Я хочу этого Шаповалова дочитать. Вот он говорит. Другими словами, говори мне, что хочешь. Это далеко еще не ты, но когда ты действительно, это действительно твое, ты будешь грызть зубами асфальт, ты будешь, вот слог у него, да, ты будешь продвигаться к твоей мечте и к тому, кем ты на самом деле являешься, потому что, дорогой, против своей натуры, своей идентификации не попрешь. Когда у тебя появится вот это божественное, ты в танк превратишься. Ничто тебя не остановит. Ты ничего не будешь бояться. Ты вот вижу цель, не вижу препятствий. Так, отойди, не застилай мне там. Вот так вот. Да, да. И ты одесную там полягут около тебя, там пишется, там есть такие в Писании. То есть уверенный человек, это уже не Шаповалов, это уже я. Уверенный человек, это тот, который знает, что он имеет. Что он имеет? Он имеет, он это пробовал, уже много раз получалось. То есть, ну, как талант не пропьешь, говорят, да? Вот, он имеет. А неуверенный – это тот, кто не соглашается со своим призванием. Не соглашается со своим призванием. Потому что я имею только то, что из-за чего я сюда родился. Все остальное могут мгновенно и в любое время вырвать у меня из рук, но это нет. Я имею только свое призвание. Больше остальное, ну, что-то мимо проплывает. Я хватаюсь вот за все. Схвати свое призвание, хватит. Хватит. И человек, который не соглашается со своим призванием, из трусости не хочет войти в воду. Он что делает? Он воюет со своим призванием. Он избегает своего призвания. Вот такой слалом по жизни. Дело в чем? Дело в том, что у твоего призвания, не у твоего, у всех, у всего призвания очень множество врагов. Множество врагов. И каждый норовит его из... Ну. Я даже не о бесах говорю, потому что у всех остальных другие, они говорят немножко, может, по-другому как-то там, да? Вот. Есть всего два друга у призвания. Это Бог и ты. Зачем ты воюешь со своим призванием? Там всего две поддержки. И ты переходишь на сторону врага. Бог говорит, ну ладно, что ж, не согласен ты со мной, что я могу сделать? Я могу тебе, конечно, это, ну, не та весовая категория, чтобы со мной бороться. Он лишь мне мокрое место оставит. Он говорит, ну, подружись, можете с бесами интересней. Вот. Ну как, вот Бог свидетель, что такое призвание. Призвание это не то, что мы думаем, не то, что нам сладко, тепло и безопасно. Это совершенно не то. Вот Бог свидетель, я не хотел заниматься тем, вот что я тут сижу сейчас и делаю. Я нормально хотел заниматься со своими нормальными делами. И они у меня, кстати, очень хорошо получались. Но Бог берет меня, перемещает сюда, и я такой ненормальный, что согласился на это. И мне это не очень нравится. То есть мне там для тела некомфортно, для ума тоже головная боль. Но хорошо, что я с ним согласился. Потому что все остальное, вот, и поэтому у меня радость только вот по этому поводу. Так у всех. То есть лучше с ним согласиться. Но для этого быть немножко ненормальным. Потому что Бог ненормальный. Он ненормальный. Он меня поставил на место, где у меня нет никакой квалификации. Я не умею говорить. И у меня нету памяти. То есть я вообще к этому не готов. Но он говорит, подходит. Подходит. Все недостающее, по ходу как-то пьесы придет. И поэтому можно 18.66, вот это знаменитый Бхагавадгита, оставь все свои нормальные занятия и предайся моим ненормальным предложениям. и не бойся ничего. И где же это брать вот эту смелость, чтобы согласиться, где ее взять? А вот начни с того, что он сказал делать. Начни делать, потому что он будет рядом, и уже не страшно. Когда Бог рядом, не страшно. Написано, страх бежит от его лица. И все. Но как только ты протормозишь, он пройдет вперед, ты отстанешь. Придет сатана и скажет, может, не стоит туда идти? Давай просканируем. Вот. То есть, кто-то, ага, значит, ну, предвидя такое, что значит, не пробил мой звездный час, пока можно отдохнуть, можно подготовиться. Я хочу сказать, что в этой жизни нет ни времени, ни пространства для какой-то подготовки. Призвание состоит из мелких шагов. Длинный путь состоит из множества мелких шагов. Никогда не будет времени, когда твое призвание ну, не задействовано. Но если ты не можешь делать это, делай вот что-то да, там другое. Потом ты увидишь. Иногда Бог, он очень редко говорит, тебе показывает всю картину и говорит, вот ты туда идешь. Потому что оно настолько не похоже на мою жизнь, он же новое делает, в том числе для меня новое. Я ж не могу такое. И когда он мне покажет все вот это, и поэтому мне показывает вот только до сих пор. Я это сделаю, дальше чуть показываю. Я думал уже все, она опять надо. Ну давай еще. И потом оглядываешься, думаешь, вот если бы я знал с самого начала, что мне может пройти, я бы точно не согласился. Вот. Самым отважным показывает дальше. Самым бесстрашным. То есть это, насколько ты видишь вперед, зависит от, ну, насколько ты бесстрашный. Ну, если ты, я же трус в самой такой вот, в пике вот трусости, ну, мне вот столько будет показывать. Ну, и делай пока вот это вот. И она будет увеличиваться, твоя храбрость. Делай это, потому что это важно. Все другое, ну, не важно. Вообще, вокруг нас, вот можно так сказать, висят такие божьи планы. Вот, а мы тут ищем свое предназначение. Они вот прям висят и ждут. И Бог ждет, когда мы на них согласимся. Что надо делать? Ну, немножко посмелее быть. Посмелее. Когда будешь посмелее, вот и предназначение твое увидишь. Вообще, наше предназначение – храбрость. А храбрость откроет тебе видение. А трусы закрывают тебе видение. Ты будешь видеть все, что угодно, но только не это. Потому что трусость – это бесовское, а его главная задача – закрыть тебе Божье. А Божье твое не вот весь мир. Это сатанинцы – это не вот сатанинский ритуал, где они там собрались, там кровь там что-то пьют. Нет, сатанинский ритуал он делает просто закрыть твое предназначение, а там тебе и рассказать что-то чужое, красивое предназначение. Вот ты уже и попал. Вот ты же попал. Окажется, ну, ничего страшного. Помогу товарищу, да? А не надо помогать. Вот. Храбрость делает тебя зрячим. Зрячим. А может, я кому-то не нравлюсь, например, со своим предназначением, да? И вот есть такой ход. Такой, говорит, вот я, наверное, не подхожу, да Бог тебя отсканировал, подходишь, а ведь у меня, а вдруг, а не может быть, он подходит. И тогда козырную карту. А вдруг я не понравлюсь никому? А вы знаете, я сам себе не нравлюсь, когда я слушаю свое. Меня раздражает мой голос, когда я слушаю его с компьютера. Я говорю, фу, это же ужас. Выключи его, когда жена слушает. Я говорю, выключи, я не хочу его слушать. Ну и что? Мало ли что, кому чего не нравится. Если меня какой-то там великий гуру, святой, куда-то за стол пригласил, а я там с немытыми еще руками, там сидят такие аксакалы. А я приглашенный, понимаете? Меня пригласили. Я не сам пришел, я не сам туда пробрался, я не напрашивался, меня пригласили. Называется призвание. Меня пригласили. И мало ли какие люди будут говорить, а что он это делает? Я говорю, я приглашенный. Там вот ту конфетку подайте мне, пожалуйста. Она мне нравится. Понимаете? Я приглашенный. Я тут ни при чем. Мало ли кому что не нравится. Всем не угодишь, не понравится. Вообще бесноватым только не нравится. И поэтому, как ты видишь себя? Как ты себя оцениваешь? Вот. Достаточно ли у тебя храбрости на то, чтобы смотреть на свои дары и таланты, а не на проблемы. Понимаете, как видение меняет твое видение на себя. Храбрый, ты видишь свои таланты и дары, то, что ты можешь. Трус, ты видишь свои проблемы и, соответственно, не видишь то, что ты можешь. А если ты не видишь то, что ты можешь, то, соответственно, ты их не имеешь. Они у тебя не активированы. Вот ты и нищета. На ровном месте, хотя все у тебя есть. Вот в Лос-Анджелесе есть такой музей Эмми Маффасон. Это христианская проповедница. Она была такая модница, она носила такие юбки, что ее там эти христиане хотели распять. Она была так, распять просто. Вот такие платья, а там музей. И в этом музее там стоит душевая кабинка. Душевая кабинка, это было, в каком же это было году? В 1927 году. Кабинка, где струи бьют с трех уровней. Понимаете, в 1927 году, сейчас не у всех такие есть. То есть вот тут струи, и там по ногам еще бьет. То есть, ну, как это с христианским смирением вообще как-то сочетается? Но наряду с этим, в этом музее, гора колясок, которые оставили инвалиды. Они пришли с колясками к ней, а ушли своими ножками. Гора костылей, понимаете? Вот. И мы думаем, как же мне надо очиститься. И ходят такие рафинированные, очищенные. Бхагавад-гите ясно. Оставь все свои вот эти там приколы, предайся мне, а я тебя очищу от вот того. Те, кто не помешает. А я, если я сам себя буду очищать, нет, это еще хуже. Это эгоизм в квадрате получается. Эгоизм в квадрате. Это и есть эгоизм. Я хочу быть чистым. И потом я буду ходить, гордиться. Это страшная аскеза. А когда у тебя есть мотив, то это легко. Вот ты просыпаешься, делать нечего. И надо встать, потому что вставать надо рано, это полезно для организма. Еще 5 минут посплю. А когда там человек идет куда-то, какая-то встреча, там рыбак на рыбалку идет, чем он горит, неважно чем, хорошим, плохим, он встает и сразу куда сон девается, у него цель какая-то есть. Вот. Вот так, когда Бог приходит, он дает тебе эту цель. И ты, у тебя мгновенное происходит очищение, и ты вперед пошел. Вот. Самостоятельно невозможно. Но до этого просто держи себя в рамках, а то тебе пока скучно. Просто твое предназначение такое маленькое, но ты не придаешь этому значения. То есть надо вести себя достойно, благородно, не по-хамски, всегда. Всегда. Вот это все равно, что оружие держать всегда в порядке, потому что эта война будет в любой момент. И ты не знаешь, когда Бог придет и скажет, твой там выход. А ты в это время не готов там, не готов. Или бесы тебя уже говорят, подожди, у нас тут дело только в самом разгаре. Вся веселуха началась, а ты куда? Давай завтра. Вот. Или, например, вот Кирилл Стримоусов много, наверное, знает, да? Кто знает, скажите? Кирилл Стримоусов, который борется там с этими, с элитой, вот с этими самыми режимами. Вот. Он матюкается страшно. Матюкается. Ну кто делает так, как он? Я вообще не знаю ни одного человека, делает как он. Кто так не боится ломать мнение о неприкосновенности элит? Он заходит в исполком, где тот самый главный, за ремешок его, бах, в стену, башкою. Где наши деньги? Куда вы бюджет весь распилили? Ничего ему не могут сделать, понимаете? И за ним толпа идет. Ну и матюкается иногда. А те вот не матюкаются, так на него цыкнули там какая-то полиция. Вот так вот все, заяц. И что ты? Ты чистый? Да ты грязный. Ты грязный. Ты затваренный. Бесы. А вот этот не боится ничего. И у него главное получается. Этого стримовства. Вот как вот та вот модница. У нее получается. Вот такое предназначение. Вот. То есть смотрите, что у нас в итоге. То, что ты видишь и как видишь, это очень важно. И относительно себя, и относительно то, что ты видишь и как видишь. И многие, вот два человека, вот многие вот смотрят один фильм, потом рассказывают друг другу. И они понимают, что они разные фильмы смотрели. Да? Мозг как-то вот по-разному воспринимает. Одни видят плохое, одни видят только хорошее. Одни видят возможности, одни видят проблемы. И поэтому подсказки от сердца может быть очень маленькая, но результаты этой подсказки могут быть очень большими. Подсказки от сердца, то есть очень важны. И сила видения, наша сила видения, это мы должны сглазить эту реальность. Вот есть такое слово «сглаз». Да? Вот когда я жил у дедушки с бабушкой в селе, село Ероховка, Грачевский район, Оренбургская область, у них был теленок зимой в доме. Ну, то, что холодно, зима. И сосед заходит вот так вот, морду воротит и говорит: дай мне там соли. И на теленка не глядит. Я говорю: деда, а что он это морду воротит? Он говорит: чтобы не сглазить теленка. Я говорю: а что за суеверие? Он говорит: у человека есть такое свойство сглазить. Если такое маленькое, неокрепшее, то есть, да, может сглазить. Я говорю: что он твой враг? Нет, вот самый лучший друг. И что, может сглазить? Да. Позавидовать? Нет, не будет. Но сглазить, он как-то раз какая-то оценка произошла и потом заболел. Сглазить, мы можем сглазить. То есть, есть сила слушания, обоняния, тактильное и так далее. Но сглаз – это та функция, которая меньше воспринимает информации, чем дает. Дает информацию. Если я что-то куда-то посмотрел, и знаменитый опыт Юнга показывает, что наблюдатель – это очень действующий объект. То есть, если я наблюдаю, двое дерутся, и от моего наблюдения зависит исход. Поэтому боксеры, когда выходят на ринг, там, хочет себе этих там сторонников побольше, да? Вот так вот. От этого тоже все много зависит. Да.
А как смотреть, не глядя?
Мы не можем смотреть и не влиять.
Я не четко выразился. Как вот, ну, не будешь же ты не смотреть, чтобы не сглазить, а как вот смотреть, не глядя?
Ну, так мы все смотрим, не глядя. Когда мы вспоминаем какую ситуацию, воображаем себе, мы смотрим, не глядя.
Вот на человека именно.
На человека, да. А, я просто увлекаюсь другими объектами. Вот как этого теленка. Я просто не смотрю, потому что, ну, зрение сразу активирует у меня вот это дело, и я начинаю думать какая-то маленькая мысль, и потом, может быть, какие-то реакции.
А если уже есть вот оценочное, и ты видишь объект, у тебя оно всплывает, и ты туда раз справишься?
Короче, как не сглазить? Как не сглазить? Сглазить нельзя, не сглазить. Просто не получится не сглазить, потому что считается, что души людей, и не только людей, а всех живых существ, они это относятся к пограничной энергии. Есть всего три энергии Божьих. Есть такая внутренняя, внешняя и пограничная. И вот эта пограничная, она либо прилепляется к внутренней, либо к внешней. Если к внутренней, это значит, ты сглаживаешь и изменяешь, сглаживаешь в смысле меняешь, сглаз. Меняешь реальность в лучшую сторону. Если к этой, в худшую сторону. Вопрос, в какую сторону ты ее меняешь. Либо для тебя все плохо и нет никаких возможностей, либо ты это видишь, как в одном было в фильме, какой-то боевичок, там охотились за черными риэлторами, и эти риэлторы, ну, бандиты, они поймали одного, а те ищут. И тот, и они звонят: ваш человек у нас. И тот поднимает трубку, лошадь, говорит: он их нашел. Понимаете, не он попал в плен, он говорит: ты нашел, значит, все в порядке, мы их сейчас это... То есть, постановка вопроса. Всегда все будет хорошо. Значит, ты с Богом. А вот такие обстоятельства, да какая разница, какие обстоятельства, если я с Богом. Вот. Я сглаживаю ситуацию, и тогда происходит на уровне героизма, на уровне вот невероятного чего-то, ну, тогда получается все хорошо. Все довольны в результате. Если я прилепляюсь вот это к нижнему, к отделенной энергии, вот тут все плохо. Вот дать тебе самые идеальные хорошие условия, ты их испортишь все равно. Они тебя и сожрут, эти условия. Говорится, все к лучшему, но это неправильная поговорка. Все к лучшему любящим Бога написано. Вот все к лучшему.
Как
забирают у него или дают. Вот если ты любишь Бога, а любишь Бога, это значит, ты не боишься. Как это любить Бога у алтаря танцевать? Не, не боишься. Когда ты не боишься, ты сердце слушаешь, и не просто слушаешь, а еще и делаешь это. Вот ты не боишься, вот ты его и любишь. Вот. А если ты боишься, то хоть что там делай, хоть какие там псалмы читай, ты его не любишь. Потому что ну, для любви ты делаешь все. Вот страх и определяет, ты любишь или нет. Очень простая диагностика. Вот. И поэтому пессимисты, они все, люди все боятся на будущего, да? Боятся будущего, неизвестности будущего. И поэтому, чем больше человек боится, тем меньше он видит вперед. Почему? Потому что у человека существует эффект сглаза. И если ты пессимист, то есть ты ну, бесноватый человек, бесы в тебе уже есть, то ты увидишь это будущее, ты так его сглазишь, что там никто не выживет, если туда попадешь. И поэтому тебе раз и перекрыли. Ну, для того, чтобы и ты туда зашел, и там еще не успели испортить ничего, да? Какой-то шанс есть. А если ты Божье видение, чем больше, тем будущее да, тем, ну, открыто. А и назад можно смотреть. Когда мы вспоминаем, мы смотрим назад. То есть смотреть вперед или назад во времени это нормальное. Но вот страх перекрывает. Для чего? Ну, для нашего же блага. Вот. То есть, никак вот не подрезюмирую вот это. То, что ты видишь и как ты видишь, это важно. Если даже ничего не видишь, это плохо. Но важно, ты должен об этом знать, что это важно. Кто-то видит правильно, кто-то видит неправильно. От чего это зависит? Что такое правильно, что такое неправильно? Кто-то скажет, а то с одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Чем отличается правильно от неправильного?
Ну, разумно, рационально.
Нет, нет, нет. Гитлер сказал разумно и рационально вот этих вот убить. Нет, это не тот критерий. Есть счастье или нет? Очень просто. Счастье это понятие не относительное. Вот разумно, рационально это относительное понятие. А счастье понятие абсолютное. Абсолютное. Бог абсолютен. Боль абсолютна. Боль ты или чувствуешь, или не чувствуешь. Тебе не надо что-то доказывать. С одной стороны чувствую, с другой стороны чувствую. Зуб болит, то что ты спрашиваешь кого-то, что он у тебя болит или нет. Ты это знаешь. Скорость относительная, ускорение абсолютное. Скорость ты не чувствуешь, а ускорение ты чувствуешь, да, или тошнит там в самолете, там набирает скорость, или на повороте трамвай заносит. Это абсолютное. Вот мы сегодня говорим об абсолютных понятиях. Добро и зло абсолютное понятие. Ты точно знаешь, что добро, а что не зло, что есть зло, что надо делать, а что не надо делать. Абсолютное понятие. Приходит философ и говорит, с одной стороны это так, с другой стороны. Тебе конкретно есть задача. Бог, он абсолютен. Абсолют еще называют. И когда у тебя не будет двойственности, вот этой философии, тогда будет в порядке. И, то есть, от чего зависит видение, правильное и неправильное? То счастье в результате будет, или там горе в результате будет. Это зависит, под чьей юрисдикции ты находишься. Боишься или не боишься? Под юрисдикцией Бога, значит, не боишься. Или под юрисдикцией дьявола. В ведической традиции это называется Маха-майя и Йога-майя. Маха-майя – это дьявол. Это большая иллюзия. Маха-майя. Вот. Ее уважают, потому что она очень сильна. А есть Йога-майя. Йога-майя – это тоже иллюзия. Ну, божественная иллюзия. Иллюзия он тебе предлагает. Но в реальность воплощаешь ты, даже не Бог. Ты воплотился и в реальность это делаешь. И вот что ты воплотишь? Или вот этот бардак и рабство, либо свободу счастья. Это зависит лично от тебя. А Бог тебе предлагает. Если ты напуган, обеспокоен, территория дьявола. И все твои суждения и видения ложны. Почему? Потому что ну, дьявол назван отцом лжи. Да. То есть плохо и страшно – это ложь, не верь. Все, что страшно, сразу не верь. Ну, вот, например, если человек понимает, что мир совершенен и добр, создан разумно и с любовью, Он понимает, что любые заболевания зависят от поведения человека, его нравственности и соответствию, самое главное, его предназначению. Вот это правильное понимание. Запомнили, нет? Повтори. Ну, повтори.
Это дело соответствия с Богом, а все остальное фигня.
Ну. Еще раз. Человек должен понимать, что мир совершенен и добр. Мир совершенен и добр. Создан разумный с любовью. И надо понимать, что любое заболевание... Ну, как частный случай. У нас же сейчас все кинулись так, здоровье самое главное, чтобы здоровье, да? Давайте выпьем за здоровье, да? Вот так. Что любое заболевание зависит от поведения, нравственности и соответствия предназначения. И никакие внешние факторы, никакие, не оказывают на человека никакого влияния. То есть грешные болеют, праведные не болеют. И все. Ведешь себя правильно, не болеешь. Ведешь себя, соответственно, предназначение правильно. Праведник называется, да. Не болеешь. Отошел, болеешь. Почему? Потому что болезнь тебя останавливает, чтобы ты там не напортачил дальше. Включается тормоз. Это хорошо? Конечно, это хорошо. Это хорошо. И никакие бактерии тут вообще не при делах. А потому что твое поведение. Потому что если сказать, что бактерии виноваты, то значит праведные и грешные находятся перед болезнью в одинаковом положении. Но это неправильно. Это антибожественная такая теория, антинравственная теория. То можно грешить, просто мыть руки с мылом, и все будет хорошо. Ведь это же главное, да? Нет, ребята, главное быть человеком оставаться, тогда все будет хорошо. Если ты перестаешь быть человеком, то тебя и тормозят. А нам сказали, нет, во всем виноваты бактерии. А как ты себя ведешь, хорошо ли, плохо, это не важно. Понимаете, к чему это все клонится? Это медицина. Это медицина, это безнравственная медицина. Вот, кстати, ну, есть исключения, когда праведники болеют, когда берут болезнь на себя. Есть такие исключения. Да. Не только Иисус Христос, это есть такая практика. Она в буддизме есть, в вайшнавизме есть. И вот эта точка зрения медицины, что болеют потому что грешные или правильные, не религиозная, а просто биологически медицинская точка зрения, она существовала на планете до Отто фон Бисмарка, который по политическим мотивам заставил думать всех, что все бактерии, вот они являются распространителями болезней, а не вот это. Это был чисто политический мотив, потому что была война с Англией, и надо было срочно сделать эпидемию, чтобы победить этих. Вот тогда. И тогда что делают? И остальные правители это с удовольствием подхватили, потому что под предлогом с невидимым врагом власти разрешают себе, вот разрешают они себе, ликвидировать все права и свободы народа. Но в такую чудовищную ложь охотно верят только грешники. Потому что тогда вот это уравнивает грешников и праведников перед болезнью. Тогда не надо праведно жить и напрягаться. Вот. И тогда закон воздаяния наказания просто выкидывается на помойку и все. И все. Главное слушать, что там медицина последняя там. О, придумали еще вот это, можно уколоть, и тогда будет хорошо. Или надо вот это съесть. Или надо вот туда съездить, поклониться. Да причем это, живи своей жизнью и все. То есть от того, как я вижу, я никак не могу закончить, зависит моя жизнь. Многие люди находятся в поражении именно потому, что они не видят, что делает Бог в моей жизни, но очень хорошо видят то, что делает дьявол. Как вы думаете, почему? Кто им это такое косоглазие устроил? Бог в твоей жизни делает то, что ты видишь, потому что Бог посвящен в мое видение. Вот то, что я вижу, Бог и говорит, ну ты это видишь, ну вот и на, по вере твоей. На самом деле я не просто вижу, я верю, что так оно и есть. Мне сказали, это плохой человек, я смотрю, да, плохой человек. Мне сказали, хороший человек, я посмотрел внимательно, да, вроде хороший человек. И будут взаимоотношения. Я вот что-то вот верю, видение. То есть мое видение, как и каждого из нас, это продолжение Божьего, ну, не побоюсь сказать, сердца через тебя. Бог вот так вот выливается. И у Бога есть какие-то планы, что делать на земле. И Он воплощает, с чего мы начинали, тех, кто будет делать эти планы, через кого будет делать. А потом ждет. Ну, кто-то решится, наконец, на эти планы или нет. Войдет он в эту воду или нет. Или у него водобоязнь, вот это бешенство начинается. То есть бесы его сбивают. Вот. Если у тебя видение бесстрашное, то тогда... Ну, как сказать, тебе дана часть плана Божьего, который вот ты сделаешь. Если ты чего-то опасаешься, то Бог ничего из тебя, через тебя не сделает, и ты будешь просто частью энтропии. Частью энтропии, то есть, ну, деградации. Деградации. И говорится, что плохо не потому, что пришел негодяй и все испортил, потому что праведник ушел. Праведник ушел. Праведник – это любой человек. Любой человек может быть или праведником, или этим. Предназначение у каждого. И вот моя важность... Вот смотрите, я сейчас хочу сказать, что насколько мы важны. Абсолютно каждый. Мы говорим, о, это важный человек, это такой человек, а этот не очень важный. Моя важность заключается в том, что ты узнал, что Бог хочет, что Бог хочет, увидел это и начал делать. Знаете, почему это важно? Тогда ты становишься тем, что Богом начато, и продолжением Божьего вот этого желания. И в этот момент Бог не отделяет тебя от себя. Это я к тому, что вот, вот это настоящая гордость должна быть. Не гордыня какая-то, ну, важность назовем. Потому что гордость – испачканное слово, да, какое-то мы его воспринимаем. Важность. Что ты продолжение Божьего желания. Бог не отделяет тебя вообще. Ты вот как на кончике вот копья. Потому что ты берешь его волю и исполняешь. И я напомню, в Бхагавад-гите написано, цитирую, «Каждое существо, воплотившись, становится минимум храмом Божьим, минимум, в самом плохом случае, максимум аватарой, то есть воплощением Бога, а между ними авеша аватара, частичное воплощение». Раз что-то сделал, потом опять там отдохнул, опять что-то сделал. То есть ты Бог, но не всегда. Не всегда. Потому что некоторые, вот они уже всегда и постоянно, у них там миссия такая великая, за ними куча народа идет. Ну, кроме детей дьявола, это отдельная тема, я их. То есть это, ну, не просто хронически больные, затваренные, а ну, там только с их смертью, то есть некоторых лечить нельзя. А проблема в том, что мы не видим, что у меня есть, потому что мы очень хорошо видим, что есть у соседа. Вот. А своего не видим, потому что оно не похоже на то, что есть у соседа. Оно в принципе похоже быть не может. И вот в этом проблема. То, что я имею, Бог будет обязательно использовать. Дары, умения, мои там знания, Бог их собирается использовать. Но все, что я имею, не проявится, если я не узнаю, что у меня есть. Как узнать, что у меня есть? Глеб, как узнать, что у меня есть? Я столько распинался.
Перестать завидовать.
О, как узнать, что есть? Просто посмотри на себя, а хватит глазеть на окружающих, что у них там есть. Видите, как просто, да?
Да.
Просто переведи фокус внимания и посмотри, что там у меня есть. Что-то у меня есть. А, сколько у меня есть? Где я был раньше? А я все время туда заглядывал. Они же меня еще обманывают, они показывают, ну, как один человек говорит, я свои грехи никому не показываю, я выдумываю какие-то другие грехи, которые у меня нет, и демонстрирую их, чтобы настоящие мои не увидели. И когда меня обвиняют всех, мне как это, как-то не больно, потому что я знаю, что это не мои грехи. То есть они все меня дурят, а я... А мне, и, да не надо за ними смотреть. Посмотри там, что у тебя есть. То есть все, что у меня, у тебя есть, не проявится, пока ты не узнаешь, что у тебя есть. И очень часто из-за того, что мы боимся брать ответственность, знаете, что получается? Очень часто мы лишаемся возможности видеть чудо Божьего проявления в нашей жизни. Потому что без Бога чудо не получается. А чудо это, ну, ничего лучше нас не может ободрить. Чудо. Нарушение причинно-следствия. Я понимаю, что вот, я не один. И так далее. И в нас, вот в нас, еще раз туда посмотрим, и когда мы посмотрим, как сказал Глеб, и мы увидим, что в нас есть все, что надо мне. Более того, в нас есть все, что надо нашей семье, нашему городу, нашей стране, что делать нечего, есть над чем работать. И в нас это есть. Вывод. Надо это доставать, высвобождать. Надо сказать себе, я это имею. Ну, чтобы надо так сказать, надо посмотреть и действительно это увидеть. Действительно это увидеть. И ограничитель Божьей силы внутри тебя, это сам ты и все. Просто надо себя видеть правильно, с Богом. Понимаете, вот Бог, Он в нас, не надо далеко ходить. Никто никому из-за этого поклоняться не должен, конечно, но проблема в том, что Он живет в нас. Это проблема. Это проблема. Потому что мы его ищем где угодно, только вот не вот здесь вот. Не вот здесь вот. И я как доказательство зачитаю. Глава 7 называется «Знание Абсолюта». Текст 14. Комментарий. В конечном счете все действия человека... Не, неправильно читаю. В конечном счете все действия человека, вот все, зависят от воли сверхдуши. Ну, Дух Святой в христианской традиции. Который пребывает в сердце каждого живого существа, как его друг. В сердце каждого, то есть друг есть, могущественный, да? То есть он высшая причина. Текст 15. Всякое действие определяется 5 причинами. Место действия, это тело имеется в виду, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия, то есть надо и попотеть, да? И сверхдуша, все эти 5 составляющих любого поступка. 16 текст. Комментарий. Глупец не понимает, что сверхдуша, находясь в его сердце, направляет все его действия. То есть какие действия? И усилия, и вот эти вот все дела. Направляет. Если он это как бы беспорядочно и хаотично, левый тарак и щука, если бесы его направляют, то, ну, понятно, результат. А направляет его действия. Хотя место, деятель это душа имеется в виду, деятель, а место это тело имеется в виду. Усилия и органы чувств являются вещественными причинами всякого действия. А высшая причина, сверхдуша, личность Бога, а высшая причина – это сверхдуша. А дальше написано вот просто «Поэтому, это Прабхупада, мы должны видеть высшую причину всего происходящего». Написано, поэтому мы должны видеть. А вот это тогда, а мы порой и это-то не знаем, как видеть. Когда мы это увидим, мы увидим все остальное. Он покажет. То есть 5 причин. Высшая причина он. Его присутствие активизирует все опции духа. И все Божие во мне просыпается. В Божьем, в Божьих словах, в Божьем видение, мы должны его видеть, сила Божья. В Божьем видении есть власть Божья. Вот то, что вот мы говорим, мы такие бедные. В Божьем видении есть обеспечение Божье. В Божьем видении есть моя защита. В Божьем видении есть все, чтобы исполнить там и вот это, то, что я увидел, поручение. И когда ты принимаешь от Бога его видение, ты принимаешь все вышеизложенное. Для этого надо просто не струхнуть. И все. Ты говоришь, это все мое? Да. Да. Ты богатый, Буратино. Богатенький Буратино, да. А если видишь, но не принимаешь, то, извините, святое место... Пусто не бывает. Ты же весь храм Божий, и тогда происходит наполнение бесами. Бешенство происходит. И вот они бесятся по жизни, которые по-другому водобоязнь, это название лекции, водобоязнь называется. И бесы боятся очистительной воды призванием. То есть, вот с чего мы начали? Нельзя научиться плавать, в воду не войдя. И вот получается, что одни пловцы по жизни, другие как бревно в половодье, третьи просто тонут. Тонут, потому что вода все равно придет, Вот, придет время призвания, и как говорит Бхагавад-гита, тогда то ты потеряешь себя, потому что просочковал. И найти себя, это найти свое предназначение. Если у тебя есть мозг, ты должен понять, что твое предназначение появилось раньше, чем ты. Искать его ни разу не надо. То есть, если мое призвание появилось раньше, чем я, то мое появление здесь – это следствие моего предназначения. Нет людей без предназначения, без призвания. Что ты ищешь вообще? Это бесы тебя водят вот по кругу. Да? То есть, просто есть не то, что с призванием, без призвания. Есть, которые вошли в воду, а есть, которые не вошли в воду. У них водобоязнь. Я, наверное, не подхожу туда плавать вместе с Богом. Да? Я лучше по земле тут похожу. Я, наверное, не подхожу. А Бог тебя отсканировал вдоль, поперек и сказал, подходит. Подходит. Он говорит, ты мне подходишь. Все. И вот это все твое. Ну, вот все, что я хотел сказать о водобоязни. Вопросы. Ну и хорошо.